проповедь «Почему мы не деноминация?». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в субботу вечером 27 сентября 1958 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Большая честь вновь стоять за этой кафедрой после того, как отсутствовал почти 3 месяца. Кажется, примерно столько. Белкам пришлось нелегко, и мне тоже. О, но это был хороший отдых. И появилось еще больше желания снова заниматься служением. И теперь, на предстоящей неделе, в следующую среду вечером, собираюсь начать пробуждение прямо здесь, в скинии. Если Бог позволит, у меня как бы Господь обещал мне дать другое служение нового типа. И если Ему будет угодно это сделать, я имею надежду на то, что начну этот новый тип служения на следующей неделе здесь, в скинии. Сначала это будет у нас. И притом у меня нет намеченных по расписанию собраний, разве только в Австралии и Новой Зеландии в январе следующего года. А потом брат Осборн устраивает объединенные собрания, насчет которых я вроде бы когда-то обещал ему в Талсе, но это попозже, хотя мы еще в этом не уверены. Было очень приятно, брат Джеффрис, пожать тебе здесь руку, а также услышать, как твой сын спел эту песню, а ты играл. Мне это нравится, отец и сын. А вам это нравится? Воспитай ребенка при начале пути его. Это точно, мистер Гентер? Ты знаешь, что это так, вы оба. Воспитай ребенка при начале пути его, оно не уклонится, когда тот и состарится, и это правда. Может быть, он когда-то и уклонится от него, но оно от него не уклонится, понимаете? Оно запомнится ему навсегда. Это наставление в ранние годы, и все его воспитание, это точно ему хорошо запомнится. Так вот, я встретился там с братом Джеффрисом, и я говорю: «Брат Джеффрис», я подумал, знаешь, я всегда рад видеть здесь в гостях любого моего брата. Но на сей раз этот брат приехал в такой вечер. В этот вечер здесь только прихожане этой скинии. Перед самым пробуждением в этот вечер, сегодня вечером, завтра утром и завтра вечером, хотелось бы поговорить именно о том, во что мы верим здесь, в скинии, в целях повторения. У нас есть очень странные учения, очень необычные. Но как бы то ни было, мы находим их вот здесь, в Библии. Они в ней есть, это уж точно. Так вот, и если здесь в гостях брат или сестра, которые принадлежат какой-нибудь деноминации или не согласны, и просто вышло так, что они присутствуют сегодня вечером, на таком случае хотелось бы вам сказать, чувствуйте себя как дома, абсолютно, понимаете? Мы вам здесь очень, очень рады, но теперь я надеюсь, а у нас бывает это довольно грубо, так что если вам покажется, что вы с этим не согласны, ну, тогда делайте так, как я делаю, когда ем вишневый пирог. А когда я ем вишневый пирог, это мой любимый. Я всегда, когда я ем пирог, если натыкаюсь на косточку, я пирог не выбрасываю. Я выбрасываю только косточку, а пирог ем дальше. Так что, или как едим курицу, ведь все вы любите курятину, да? И когда вы натыкаетесь на кость, вы же не заканчиваете. Вы обгладываете кость и едите курятину дальше. Вот так сегодня и делайте с тем, что я здесь буду говорить. Вы просто, когда наткнетесь на что-то, скажите: «Ну, я просто присутствую при рассмотрении этих небольших церковных учений на этих предстоящих 3 собраниях. Просто у них здесь идет как бы повторение того, во что они верят, и они все это проходят». И побудить человека поверить в это можно практически, только если вдолбишь это так сильно, что он точно будет знать, что именно это является правдой. Только таким образом можно это закрепить. Точно как мой друг мистер Вудс, с которым я был. Если ты загонишь гвоздь только наполовину, а доска вся болтается, то очень скоро ее сдует ветер. Но нужно вбить его до конца, чтобы она хорошо держалась. Так что если я о некоторых вещах буду очень резко говорить, пусть вам, посетителям, которые в этот вечер здесь, не покажется, что я пытаюсь вас отшить. Я только стараюсь хорошенько втолковать этой церкви, во что мы верим. Все, кто очень хорошо это понимает, скажите аминь. Хорошо, это прекрасно. Вот, и освободите меня от этого груза. И причем это идет на запись и так далее, так что позже, если люди потом захотят узнать, что мы на самом деле отстаиваем и на каком основании мы стоим, на этих записях все это будет объяснено. Причем время от времени мы такое проводим, потому что приходят новые люди, и мы идем вперед. Так вот, мы не сможем пройти все церковные учения, но хотелось бы поговорить только о некоторых из них. Вот, однако, в среду вечером начинается... Так, в понедельник и вторник я уединюсь, чтобы помолиться, подготовиться к исцелительным служениям. А вы можете сесть за телефон или как пожелаете, приглашайте кого только пожелаете на это предстоящее пробуждение. И скажите им, чтобы они приходили в торопях, не то что «ну, я забегу, из-за меня сегодня вечером помолится, а завтра вечером уже все». Не надо так делать. Приходите, послушайте немного, потому что нам хотелось бы не спеша изложить это слово так тщательно, чтобы дьяволу вообще негде было бы пошевелиться. А когда вы позволите, чтобы вашей вере пришел конец, чтобы вы начали верить, тогда пусть ваше подсознание начнет действовать, тогда вера Божия это подтвердит, и вы сразу пойдете вперед, понимаете? Ведь от вашей веры толку будет мало. Ваше подсознание должно двигаться в том направлении, в каком движется ваша вера, и тогда вслед за этим входит Божья вера и подтверждает все это, понимаете? Но если это ваша вера, «О, да, я получил прямо сейчас», а даже ваше подсознание пятится назад и говорит, «Не знаю, подействует это на меня или нет», тогда точно ничего не выйдет, понимаете? Поэтому хотелось бы, чтобы это было настоящее исцелительное служение. И прежде чем приглашу кого-нибудь в комнату и так далее для исцеления, или на эти новые служения, я хочу, чтобы они действительно понимали, для чего они туда приходят. Так что не забывайте, приходите к нам в гости, и мы будем вам рады. Итак, запомните, утром мы будем дальше излагать церковное учение, и завтра вечером то же самое. Так что, пожалуйста, приходите, и может приходить любой. Мы всегда всем рады. Но то, что будет сегодня вечером, направлено только для наших людей, которые из этой скинии, которые воспитывались в этом учении. Ведь на поприще, евангелистическом поприще, мы рассматриваем только самые основные евангельские учения Писания. Но здесь в скинии у нас как у церкви есть свои мысли и свои убеждения, и именно это мы собираемся рассмотреть сегодня вечером. А прежде чем мы откроем Его благословенное Слово, давайте мы просто склоним головы и минутку помолимся. Всемогущий и сильный Бог, который, когда эта земля еще не начала разворачиваться, с первого атома Ты был Богом. Ты ничуть не изменился. И когда уже не останется атомов, ее составляющих, и земле уже не из чего будет состоять, ты все равно будешь Богом. Ты будешь навечно и от вечности. Ты есть Бог. У тебя никогда не было начала дней и конца жизни. Ты всегда будешь. И Отец, Ты безграничный, а мы ограниченные. Потому мы просим о Твоей божественной милости, Боже, осознавая, что этот наш дух должен будет слиться с вечностью, выйти из этих элементов времени и войти в вечность. Поэтому, Господь, мы здесь, чтобы проверить свое спасение, увидеть свое состояние во взоре Слова Твоего и увидеть, в какой стадии наше переживание. Живем ли мы так, как угодно Тебе? Свидетельствует ли наш дух о Твоем духе? И свидетельствует ли наше учение об этой Библии? И, Отец, дай нам исследовать внимательно и то, и другое за эти три следующих предстоящих служения. Даруй это, Господь. Благослови здесь пастора, диаконов, попечителей и всех прихожан, тех людей, которые ходят в эту церковь. За время моего пребывания здесь, Господь, многих, я даже не знаю, как зовут или откуда они, но я уверен, что Ты знаешь о них все. И мы сегодня здесь с одной целью, Господь, чтобы иметь общение в кругу написанного Слова. И даруй нам Святого Духа в нашей жизни, чтобы мы пребывали в спокойствии, благоразумии и в страхе Божьем и проверяли свою жизнь по Его Слову. Даруй это, Господь. И в этом здании сегодня вечером, Господь, находятся мои братья, исполняющие различные функции церкви. И, Господь, я так благодарен за то, что они здесь для общения. Может быть, мы не соглашаемся в незначительных принципах учений, но в этом одном главном, основном принципе мы стоим на передовой, как объединенные братья. О, Боже, да укрепит это наше общение и наше... И узы Божьей благодати и любви да почивают на нас обильно. Теперь осознаем, Господь, что для человека эта задача не под силу, потому что здесь сегодня у нас будет рассматриваться место назначения душ, которое направляется в вечность. Поэтому мы молим, чтобы Святой Дух вошел прямо в Слово и изложил его, и объяснил его нам по-своему все то, что Он хочет нам сказать. Даруй это, Господь. И когда закончится три это служение, дай нам разойтись укрепленной церковью, сплоченными между собой, объединиться всем вместе в своих сердцах и в целях со своими согражданами Царствия Божьего и двигаться вперед так, как никогда раньше. Я хочу поблагодарить Тебя, Господь, здесь, в присутствии церкви и людей, находящихся здесь, что Ты дал мне сейчас хорошо отдохнуть за несколько недель. В этот вечер я чувствую себя прекрасно благодаря Твоему присутствию и Твоему благословению. О Боже, мы молимся за этого брата, нашего брата, который ездит за границу, те далекие, темные, мрачные страны, где даже его жизнь становится мишенью. О, Господь, благослови нашего брата Джеффриса, когда он поедет со своим сыном и женой, и поспешествуй ему обильно. Дай ему прорубить бреши во тьме, пока свет Евангелия не засветит повсеместно. Услышь нас, Отец, ибо мы приносим это прошение во имя Господа Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Итак, сегодня вечером прочитаю из моей маленькой Библии Скоуфилда. Мне совсем недавно исполнилось 25 лет. Я еще могу ее читать, но вижу уже расплывчато. Так что я купил себе очки для чтения, когда я занимаюсь. Я сегодня хочу первый раз проверить, что из этого выйдет. Так вот, у меня есть такие темы, как... Должна ли церковь... Ой, много чего. Вот бы только до них добраться. Одна из них. Почему мы называемся церковью? Почему мы не деноминация? Почему... Почему мы верим в вечную безопасность души верующего? Почему мы осуждаем проповедниц? Почему мы крестим через погружение? И пройдет ли церковь через скорбь? И тут много таких тем. Наверное, у меня их 15 или 18 на следующие несколько вечеров. Так что сегодня вечером я решил для начала, чтобы с чего-то начать. Похоже, Господь положил мне на сердце именно эту тему. Почему мы не деноминация? Причина, по которой мы ничего не имеем против других людей, которые являются деноминацией. Мы ничего против них не имеем. Но я хочу объяснить, почему мы никогда не переходили ни в одну деноминацию. Как вам известно, я был рукоположен в небольшой баптистской церкви, а баптисты не являются деноминацией, не являлись до недавнего времени, а теперь они становятся точно такой же деноминацией, как и все остальные. Но почему мы никогда не станем деноминацией? Так вот, мы являемся организацией. Мы организация, зарегистрированная здесь властями как организация, группа людей, организованная для поклонения Христу. Но мы не в деноминации. Никто не будет над нами господствовать. Понимаете? Это не деноминация, это просто организация, община верующих христиан. Люди ходят сюда в церковь, и она становится их домашней церковью, если они хотят ходить на всю оставшуюся жизнь. И они могут сюда ходить и не соглашаться со всем, что мы проповедуем. В этом нет ничего плохого. Вы все равно, если вы христианин, то вам предлагается общение и рука помощи точно так же, как и всем остальным, понимаете? Если бы я говорил, что верю в крещение через погружение в воду, а вы верили бы в окропление и стояли бы на своем, то у нас все равно были бы такие же отношения, как если бы мы оба соглашались. Может, понимание у нас не будет совершенно одинаковым, но если ты, брат или сестра, христианин, то тебе здесь всегда будут рады, понимаете, любому. Так что у нас нет никакой деноминации, потому что я считаю, что деноминация разделяет братство. Некоторые говорят, ну, мы не имеем к этому пробуждению никакого отношения, это же методистское пробуждение. Ну, это баптисты, мы не имеем, мы методисты, мы не имеем к этому никакого отношения. Брат мой, если в этом Христос, то мы все имеем к этому отношение, мы должны приложить свои «Ведь страдает именно тело Христово». И сегодня я вижу в странах очень много такого, что у нас... Так вот, Христос никогда, ни в одном случае, не организовал какую-либо деноминационную церковь. Хочется, чтобы вы были в этом твердо уверены. Так вот, теперь я хочу попросить вас, чтобы завтра вечером, если вы хотите что-нибудь из всего этого узнать, например, какие исторические данные я цитирую, или еще что-нибудь, у меня нет времени тщательно все это рассматривать, иначе я не перейду к другой теме. Ведь на этой самой теме можно было бы провести целые недели. Но если вы хотите знать ссылку или что угодно, просто спросите у меня и положите вот здесь на кафедру, и я отвечу на ваш вопрос. Так вот, древнейшая деноминация и первая деноминационная церковь из всех — это католическая церковь. И она была организована спустя 300 с чем-то лет после смерти последнего апостола. Это так. Вы найдете это в ранних никейских отцах, и вы найдете это в трудах Иосифа Флавия и, многих великих историков, понимаете? А что касается того, что было в каком-либо церкви периоде, вплоть до смерти самого последнего апостола и на протяжении 300 лет после апостолов, деноминационных церквей не существовало. И католическая была первой деноминационной церковью. А протестантские церкви являются деноминациями, которые вырвались из той деноминации. Наступила первая реформация, это был Лютер. После Лютера был Цвингли, после Цвингли был Кальвин и так далее. И далее было Веслейское пробуждение, а затем Александр Кэмпбелл, Джон Смит и прочие, видите, и так далее. И последние движения, которые у нас сейчас идут, это различные стадии пятидесятнического периода. И я считаю, что Бог действовал в каждом периоде. Но обращали ли вы внимание, что каждый раз, когда церковь терпит провал, и как только они создают деноминацию, они сразу же начинают терпеть провал. И как бы они ни потерпели провал, Бог уже никогда не поднимет эту церковь. Она сразу же приходит в упадок. Вы просто, если хотите узнать об этом из истории, мы можем это показать, что ни у одной церкви за всю историю церквей не было такой деноминации, которая бы пала, а потом снова поднялась. Баптисты, методисты, пресвитериане, лютеране, кто бы то ни был, когда они пали, им был конец. Так оно и есть. А это... Я же говорил вам, чтобы вы пристегнулись, потому что мы будем хорошенько это втолковывать, понимаете? Никогда, ни разу, когда отдельный человек выходил и организовывал церковь, образовывал, Бог имеет дело с каждым в отдельности, не с деноминацией. Бог ни в одном периоде не имел дела с деноминацией. Он всегда имеет дело с отдельным человеком. В Ветхом Завете он имел дело с отдельными людьми. В Новом Завете он имел дело с отдельными людьми. В любом периоде он всегда имеет дело с отдельными людьми, а не с деноминациями. Поэтому, если в деноминации Бога нет, то что мне толку связываться с ней как с деноминацией? Так вот, я не говорю о людях в той деноминации. Я говорю о самой деноминации, потому что Божий народ есть во всех тех деноминациях. Так вот, всегда, если Бог что-нибудь допускает, Он сначала предупреждает об этом. Я не верю, что бывает что-нибудь... Так, например, у нас появляются в церквях такие ситуации, какая у нас недавно поднялась насчет крови Елея и так далее. И вы в курсе о том письме, «Дорогой брат Бранхам» и так далее. Но я стоял против этого, потому что этого нет в Слове. Я против деноминации по той причине, что этого нет в Слове. А мы ведь должны на чем-то основывать свою веру. Если мы не можем ее основывать на какой-то деноминации, то мы должны ее основывать на Божьем Слове. Ведь это единственное основание — Божье Слово. А значит, если в Божьем Слове не говорится в пользу деноминации, но говорится против деноминации, значит, мы должны говорить, как и в Слове. Невзирая на то, что говорит епископ, еще кто-то думает, что говорит какой-нибудь добрый человек, что еще кто говорит. Если это не согласно Божьему Слову, значит, это неправильно, понимаете? Оно должно быть. Слово должно быть решающим авторитетом. Божье Слово должно быть окончательным «Аминь». Так вот, имейте в виду, я никого в деноминациях не исключаю из христианства, вы это понимаете? Во всех тех деноминациях десятки тысяч драгоценных душ, которые являются Божьими детьми. Но чтобы отделять их и разделять их, я против этого. И Божье Слово против этого. Я считаю, что сегодня на земле нет такого изма, что на земле никогда и не было такого изма, о появлении которого не было бы предсказано в Божьем Слове. Я считаю, что Божье Слово снабжает всем, что нам нужно, прямо здесь в Слове. От начала до конца все находится прямо в Божьем Слове. И при том я считаю, что если это действительно в Божьем Слове, тогда нам следует. Оно предсказывает, и Божье Слово — это предостережение. Так вот, вы читаете Божье Слово не так, как читаете газету. Вы читаете Божье Слово Святым Духом, понимаете? Потому что сам Святой Дух говорит через Христа. Христос благодарил Бога за то, что Он сокрыл все это от глаз мудрых и разумных и открыл это младенцам, которые будут учиться. Так что вы видите, образовательным обучением этого вообще не добьешься. Деноминизированием этого вообще не добьешься. Быть правым можно только одним способом — это под водительством Духа Божьего. И пережитое вами должно соответствовать этому слову, понимаете? Тогда у вас то, что надо, понимаете? Например, когда мы займемся этим через несколько минут, мы будем говорить о людях, которые являются... Некоторые из них — радикальные кальвинисты. Некоторые из них — радикальные армяне и разные взгляды. Так вот, как бы ты тонко ни резал, всегда будет две стороны. Совершенно верно. И у тех, и у других есть спорные вопросы. Но самое главное, в чем заключается истина? К этому мы и подходим, а мы считаем, что по благодати Божией мы покажем вам истину. Итак, давайте просто возьмем... А тут я как раз выписал некоторые из этих церковных учений. Давайте сейчас откроем Библии на несколько минут. Все вместе. И давайте для начала обратимся к первой главе Откровений, вернее, к 17 главе Откровений. И давайте просто начнем читать и выясним, откуда начались эти церкви, из чего... С чего они начались? Так вот, Библия предостерегает обо всем. Она предостерегает о тех временах, в которые мы живем. Итак, пожалуйста, 17 глава Откровений. Я сказал 13-я. Я не эту имел в виду, Немного погодя мы ее тоже затронем. Это пророчество о Соединенных Штатах. Но теперь слушайте очень внимательно. «И пришел ко мне один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал... Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. Итак, помните, это звучит таинственно. Так вот, это позорная женщина. Если мы будем учить этому, необходимо сначала выяснить, что означают эти символы. Итак, женщина в Библии символизирует церковь. Кто из вас это знает? Что мы невеста. Церковь — это невеста. «Иди сюда, и я покажу тебе суд». Так вот, суд будет изречен на эту великую блудницу, нечистую женщину, сидящую на водах многих. Итак, женщина символизирует церковь, а вода символизирует людей. Если вы обратите внимание, также загляните в 15 стих, пока у вас там открыто. 15 стих той же главы. «И он сказал мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. Видите? Так вот, это великая церковь, великая женщина. Не забывайте, это позорная женщина. И если женщина символизирует церковь, а церковь Христа является невестой, святой невестой, значит, это нечестивая женщина. Значит, это нечестивая, так называемая невеста. Понимаете? Вот. И что она делает? Она сидит на, или же над, означает, что она правит над многими водами. Другими словами, она обладает властью во всех странах, языках и народах. Это великая личность, это женщина. Теперь, с нею блудодействовали цари земные. Ибо цари земные блудодействовали, богачи, великие люди. А как вы совершите, как царь может блудодействовать с церковью? Это духовное блудодеяние. Духовное. Что такое блудодеяние? Это когда женщина не верна своему мужу. Она живет с другим мужчиной, тогда как у нее есть муж. А значит, эта церковь прикидывается, мол, она невеста Христа, а сама блудодействует с царями этого мира своей нечистой жизнью, нечистым исповеданием. О, это глубоко и это насыщенно. Я очень люблю слово. Теперь заметьте, с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Ее вино — это то, что она раздает, ее возбуждение. Мы — та самая церковь. У нас есть все, что надо. Видите? Так, просто представьте себе это. Хорошо. И повел. Так вот, ангел сказал Иоанну, «Я покажу тебе тот суд, который свершится над этой великой церковью». Теперь смотрите. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Багряный в Библии символизирует царскую особу. Багряный цвет означает красный, а зверь символизирует силу. Вы обратили внимание на того зверя, который поднялся из моря, который был в Откровениях 13? И когда вы видите, что зверь поднимается из моря, это означало, что эта сила поднималась среди людей. Но в Откровениях 13, когда поднялся этот агнец, он поднялся из земли. Нет людей, Соединенные Штаты. Но уже потом у него появились два небольших рога, гражданские и церковные власти. А затем он получил власть и заговорил как дракон прежде него. Так что вам обязательно нужно это пометить. Мы приближаемся к религиозному преследованию, когда будет все то же самое, что делали в языческом Риме много лет назад, потому что это так говорит Господь. Теперь, смотрите-ка, сидит на звере, на силе. Вы обратили внимание на Ревекку? Когда Елиезер нашел ее, это было вечернее время, и она напоила верблюда, потому что Елиезер сказал, «Если девица придет и напоит этого верблюда, то это и будет, и даст мне попить». То это и будет та, которую ты избрал, Господь, в невесту слуге твоему Исааку. И когда он еще молился, пришла Ревекка и набрала воды, и дала ему попить, и напоила верблюда. Заметьте, верблюд — это животное. И то же самое животное, которого она напоила, оно и привезло ее к ее невесте, Исааку. И сегодня сила Святого Духа, которую церковь поет и которой поклоняется, именно она и унесет ее с этой земли навстречу с невестой. Конечно, Исаак находился в поле вечером. Мы встретимся с Господом не во славе. В 5 главе к Ефесянам говорится, что мы встретимся с Ним в воздухе. О! От этого методисты готовы завосклицать. Только подумайте. Видите? Господь Исаак вышел из дома своего отца и находился в поле, когда увидел, как Ревекка едет на верблюде, И она полюбила его с первого взгляда. И спрыгнула с верблюда, и побежала ему навстречу. Это так. Именно так мы встретимся с Господом. И тот самый верблюд, которого она напоила, отвез ее к ее мужу. И та самая сила, которой церковь поклоняется, которую этот мир обзывает фанатизмом, которой церковь поклоняется, та же самая сила и поднимет церковь в воздух навстречу с Господом в воздухе. Святой Дух, видите? Вот это. И смотрите, Ревека была девственницей, а эта женщина — проститутка, о которой мы тут говорим. Итак, вам теперь понятно, что такое сила? Сила, что означает, что зверь, она была на багряном. А что это за зверь такой? Багряный, то есть богатая сила. Что же это за церковь, которой она тут является? Она богатая церковь. И она великая церковь. И она мощная церковь. Ее влияние охватывает множество людей. И цари земные совершали с ней духовные блудодеяния. То есть великие люди земли. Еще через минутку мы разберемся, кто она такая, и выясним насчет этих деноминаций. И жена облечена была в порфиру, по-царски. Облечена была в порфиру, ибо греницу украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодейства ее. Что было у нее в руке? Ее учение. То, что она раздает людям. Мы та самая церковь, мы такие-то. И она сделала так, что вместе с ней цари земные упивались вот так. Мы такие-то, у нас большая власть, мы охватываем все страны, мы самая великая церковь из всех. Приходите, пейте нашего. На, налей немножко, ты бери. Вот, пожалуйста, видите? И у нее в руке была чаша. Смотрите, и жена облечена была в порфиру, ибо багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодейства ее. Друзья, мы не ежедневную газету читаем, мы читаем вечное и благословенное Божье Слово. Все небеса и земля пройдут, но это Слово останется. Верно. И на голове ее имя написано, вернее, написано имя, тайна. Вавилон Великий, мать блудница, мерзости земной. Так вот, тут некоторое время назад, не думаю, что здесь в церкви, но я проповедовал на тему рукописания на стене и объяснял историческое положение Вавилона. Так вот, все появившиеся измы, все религии и все измы нынешнего мира начались в бытие. Так вот, если вы возьмете два Вавилона Хислопа, если хотите проследить это по истории или какую-нибудь из таких хороших книг, вы даже найдете все измы, какие только можно найти. Через несколько минут я обращу туда ваше внимание по теме проповедниц, понимаете? И покажу вам, с чего именно все это началось, понимаете? Еще в бытие и о разных вещах, как именно они появились из бытия. Бытие означает «начало». Кто из вас знает, что это так? Бытие — это начало. Так что все, что есть, должно было иметь начало. Когда я смотрю на дерево, я пробовал в лесу пару, три, месяца два, я вижу дерево, какое оно красивое. Я вижу, что оно увядает, на его месте вырастает другое, непрерывная жизнь. И я задумываюсь, ведь когда-то это дерево имело начало. Оно должно было иметь начало. А быть деревом, или дубом, или буком, или тополем, или пальмой, или чем бы то ни было, оно могло быть предназначено единственным способом. За всем этим должен был стоять великий разум. Или если бы было только одно, был бы только дуб, то по всему миру росли бы только дубы. Но нечто, великий, главный разум должен был выстроить все в определенном порядке. Благословенно его святое имя, именно он установил луну и звезды в солнечной системе. Он все расставляет в определенном порядке. И он приведет свою церковь в порядок. Она повернет именно туда, куда он этого хочет. На восток, запад, север или юг, или куда он хочет, когда мы выбросим из головы эти деноминационные понятия и всецело сдадимся на Голгофе. Он приведет ее в порядок, если мы только будем покорными, как деревья и остальные его творения. Никогда не бывает так, чтобы Луна сказала, «Я не буду светить в эту ночь, пусть какие-нибудь звезды светят вместо меня». Но вот у нас, ох, у нас иначе, видите? Так вот, Вавилон. Смотрите, как появился Вавилон. Он появляется в начале Библии. Он появляется в середине Библии. И он появляется в конце Библии. Так вот, есть нечто такое. Он начался с Нимрода. Нимрод основал Вавилон в долине Синар, поблизости между реками Тигр и Ефрат. И там протекал Ефрат, а ведь все дороги по всей той стране вели прямо в Вавилон. И каждый из тех ворот были 60 метров в ширину. Эти ворота сделаны из меди. И когда заходишь внутрь города Вавилон, все улицы вели прямо к престолу. Так вот, сегодня можно поехать в Рим, и все дороги поведут в Рим. И на каждом углу, на повороте дороги, стоит Дева Мария с младенцем Христом на руках, указывая в сторону Рима. Видите? Он появляется в начале Библии, он появляется в середине Библии, и вот он в конце Библии. Теперь я просто хочу дальше почитать еще несколько минут, чтобы вы увидели предысторию всего этого, понимаете? Хорошо. Я видел, что жена... Теперь смотрите, это церковь. Когда вы видите женщину, сразу думайте о церкви, понимаете? Я видел, что жена упоена кровью святых. А откуда происходит слово «святой»? Слово «святой» происходит от слова «живущий свято» или «освященный», «живущий свято». Хорошо. Я видел, что она упоена кровью святых. Так вот, если эта женщина является церковью, она преследовала святых. А она самая большая церковь, она обладает властью по всей земле. Она над водами многими, и она, цари земные, блудодействовали с ней. Кто же она? Как бы тайна. Теперь дух будет... Знаете, в церкви должно быть 9 духовных даров. Иметь мудрость, а другое для разумения, а третье для исцеления, а четвертое для прочего. И кровью свидетелей Иисусовых. Похоже, им совсем не важно, что сказал Иисус. Главное, что сказала церковь, верно? И это тоже точно. И видя ее, дивился удивлением великим. Я дивился удивлением. Я. Вот что было в ней удивительного. Я недоумевал, как же она? Дайте-ка я встану на место Иоанна и попробую это немножко приоткрыть. Хорошо? Иоанн сказал, вот она сидит. Она делает вид, будто является христианской церковью. У нее доступ ко всем деньгам мира. У ее ног цари земные. Она богата и украшена. И как же она может быть упоена мучениками Иисуса? Как же она может преследовать святых? Как же она может убивать этих мучеников Христовых? И при этом она утверждает, что сама является христианкой, христианской церковью. Так вот, смотрите. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, и имевшего 7 голов и 10 рогов. Так вот, здесь все написано очень просто. Вы уловите это будет очень легко. Зверь, которого ты видел, был и нет его. И сойдет, выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видят, увидев, что зверь был и нет его, и явится. Так вот, а вот это ущипнет. Итак, вот оно. Он сказал, теперь заметьте, что когда все, не только несколько, но все, живущие на земле, будут дивиться, все они будут удивляться, весь мир будет дивиться этой женщине. Только одна группа не будет этому удивляться. А это будут те, чьи имена были в книге жизни Агнца. Так вот, я могу тут сразу и это вставить, потому что через несколько минут мы будем в это вникать, понимаете? Когда их имена были записаны в книгу жизни Агнца? Со времен... Каких? прошлого пробуждения, на котором они побывали, в тот вечер, когда они пошли к алтарю, в тот вечер, когда они присоединились к церкви. Я не хочу вас обидеть, но я говорю вам, что в Библии сказано, их имена были записаны в книгу жизни Агнца от основания мира. Именно так, когда Бог вначале видел, что Он пошлет Своего Сына, и что Он займет место грешника, когда была пролита кровь Божьего Сына. В Библии сказано, что Его кровь была пролита до основания мира. Кто из вас знает, что в Библии так говорится, что кровь Христа была пролита до основания мира? Когда эта кровь была пролита, имена всех членов тела были записаны этой кровью в книге жизни Агнца при основании мира. Чего вы так боитесь? О, брат мой! От этого двери раскрываются, правда? Что ж, теперь давайте просто вот здесь прочитаем и посмотрим, правда ли то, что тут говорится, понимаете? «И сказал мне ангел, что ты...» По-моему, это 8 стих. «И зверь, которого ты видел...» Ну да, вот он. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны». Так вот, мы к этому вернемся, но я хочу затронуть другое, потому что мы об этом поговорим. «И пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Другими словами, на земле будет такая группа, которая будет обольщена, потому что Он их обольстил. И только одна группа не была обольщена, а именно те, чьи имена были «Книги жизни от основания мира». Мы углубимся в это чуть позже. Теперь, обратите внимание на женщину, на церковь. Она была тайна Вавилон. Мы видим, как она появляется у Нимрода. Какая была цель у Нимрода? Нимрод основал город и заставил все остальные города платить этому городу дань. Можем ли мы сегодня такое увидеть? Есть ли сегодня такое место? Есть ли такая церковь, которая господствует над всеми странами мира? Конечно. Есть ли сегодня такое место, которое заставляет все страны платить ей дань? Есть ли такое место? Давайте возьмем и немножко почитаем остальное, чтобы вы увидели всю эту картину. Хорошо. Увидели, что зверь был, нет его и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. А кто из вас знает, что мудрость — это один из даров Духа? Тогда к какой же группе он обращается? Должно быть, он обращается к группе людей, у которых... В этой церкви действуют дары Духа. Здесь для ума. Вы приостановитесь, поищите это по всем этим церковным периодам. Извлекает. Святой Дух ясно говорит, как эти дары должны действовать в последние дни. Так вот, у нас действуют дары исцеления. О, с этим дела идут хорошо. Но, брат мой, есть и другие дары. Это только один из них. Он совсем незначительный. Вот прямо здесь дар, который намного выше. Что было бы лучше всего? Дар мудрости Святого Духа, который соединяет Слово Божие и показывает церкви, в каком мы состоянии, или просто исцеление какого-то человека. Мы все хотим быть здоровыми, но в любом случае лучше, чтобы моя душа была здорова, чем тело. О, вот это да! Услышьте, что Святой Дух, говоря через Иоанна на Патмосе, сказал... Здесь для мудрости, пусть он это послушает. Теперь у нас тут вырисовывается картина. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. В мире есть только один город, который мне известен. Мне известны два города, которые стоят на семи или более холмах. Один из них — Цинциннати. О Цинциннати есть вымышленный рассказ, мол, это мать-волчица, знаете, которая, и так далее. Но в этом заключается не только это. Ведь ни одна церковь не управляет Цинциннати. Есть только одно место во всем мире, где церковь восседает на семи холмах и управляет всем миром. А я только приехал оттуда. Все эти вещи. И я видел то, о чем сказано, и здесь для мудрости. Откровение 13. «Пусть имеющий мудрость сочтет числа зверя, ибо это число человека, не сборище людей, не группа людей, а одного человека, и число его 666». Я часто слышал, что над престолом Папы Римского написано «Викариус Филидей». Я часто задавался вопросом, правда это или нет. Проведите черту и разложите на числа римскими цифрами, и увидите, так это или нет. Это чистая правда. Я стоял вот так близко к той тройной папской театре под стеклом. Власть над адом, небесами и чистилищем, видите? Так что все это... Я только приехал оттуда. Только приехал из Рима и знаю, что это правда. Так вот, мы знаем, что это хорошо проиллюстрировано. И вот семь царей, из которых пять пали, то есть на то время. Один есть, то есть тот, который должен был тогда прийти, а именно Цезарь. А другой еще должен прийти, то есть Ирод, который был нечестивым. Теперь смотрите, смотрите, как это точно. И когда придет, недолго ему быть. Кто-нибудь знает, сколько царствовал Ирод? Полгода. Протащил свою мать по улице на дереве, привязанном к лошади, сжег город и свалил все на христиан, а сам играл на скрипке на склоне холма, пока они, когда сжигал город, полгода и, видите, и зверь. Теперь смотрите, посмотрите, какой он был негодяй, видите, теперь смотрите. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой. И от седьмого, с натуры седьмого, и пойдет в погибель. Всем известно, что означает погибель. Это ад. И смотрите, откуда он поднялся. Из ада. Что это? Из бездны. У католического учения нет основания. Нигде в Библии не подтверждается католическое учение. В Библии вообще нет ничего такого, что подтверждало бы католическое учение. Вовсе нет. Они и не утверждают об этом. Священник сидел там, приезжал один священник тут из церкви Пресвятое Сердце. Он сказал, о, он... Я рассказывал ему о том, что крестил Мэри Элизабет Фрейзер. Он говорит, «А, ты крестила согласно тому, как крестила ранняя католическая церковь». Я спросил, «С каких это пор?» Он ответил, «В Библии, в вашей Библии». Я говорю, «Разве католическая церковь так крестила? Разве это учение католической церкви?» «Да». Я говорю, «При всей этой непогрешимости католической церкви, почему же она так сильно изменилась, видите?» Он ответил, «Ну, видите, вы верите Библии, а мы верим церкви. Видите, нам не важно, что говорится в Библии, главное, что говорит церковь». Именно так. Если вы выйдете когда-нибудь на откровенный разговор, попробуйте хоть раз, понимаете? Им не важно, что говорится в Библии, это не имеет никакого значения. Им важно, что говорит церковь, понимаете? Но нам не важно, что говорит церковь. Мы верим в то, что говорит Бог. Аминь. Ведь в Библии написано, пусть слово каждого человека будет ложью, а мое истиной. Вот почему мы не деноминация. Теперь смотрите, послушайте минутку вот что. Пять царей, а так и было, пали. Пять царей. Если хотите из истории, я покажу это вам. И один есть, а другой придет. Теперь смотрите, зверь. Зверь не был царем. С ним было так. Один есть, и нет его. Вроде он есть, а вроде его нет. Вроде он есть, а вроде нет. Что это значит? Преемственность пап, власть, зверь правит. Вот когда языческий Рим превратился в папский Рим. Языческий Рим стал обращенным, и тогда он стал папством, то есть у них был папа, а не царь. А папа — это духовный царь. Вот почему он коронован духовным царем, утверждая, что он наместник Иисуса Христа. Вот вам, пожалуйста. Теперь заметьте. И мы возьмем оттуда католическое учение и покажем вам, как оно просочилось прямиком в протестантские церкви, понимаете? Что оно до сих пор залегает прямо в протестантской церкви. Много из того. Прямо противоположно Библии. Абсолютно противоположно. Теперь. Зверь, который был, которого нет. Итак, помните, на земле будут обольщены все те, чьи имена не были записаны от основания мира. Давайте посмотрим. И зверь, который был и которого нет. 11 стих. Есть вроде бы 8 и от 7 и пойдет в погибель. Он будет продолжать дальше, пока в конце пути не окажется в бездне. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей. Теперь смотрите сюда. Если хотите увидеть что-то поразительное, то посмотрите на это. Суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Это не коронованные цари, это диктаторы. Видите, они никогда не были коронованными царями, но они получают власть как цари на один час во время правления этого зверя. Именно сейчас, в это короткое, затемненное время, поднимаются диктаторы, понимаете? Получили власть со зверем, как цари на один час. Так. Хорошо. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Слава! Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с Ним, суть званные, избранные им и верные. Хотелось бы мне сейчас сказать об этом проповедь. Избранные до основания мира и остающиеся верными в своем призвании. Аллилуйя! Вот так. Они призваны, избранные и верные. И это союз, понимаете? Избранные и верные. Они победят его, какими бы сильными те ни становились. И этот сильный коммунизм, движение коммунизма, что у нас сегодня, насчет этого не волнуйтесь, он только на руку Богу все делает. Я могу доказать это по этой Библии. Он заставит ее страдать за каждого убитого ею мученика. Так точно? Вот увидите, как эти цари договорятся друг с другом и возненавидят ее, и вся страна, весь мир поглощается коммунизмом. Ведь это непременно движение Божье. Чтобы наказать ее, вы скажете, минутку, брат Бранхам, коммунизм — движение Божье? Безусловно, конечно, это движение Божье. В Библии так сказано. Но он надвигается, чтобы объявить суд над безбожными и бесчестными, незаконорожденными людьми. Что в этом мире осталось? Что у нас есть? Тут на днях я немножко отвлекусь от своей темы, если получится. Я читал одно место Писания о том, что незаконорожденный ребенок не войдет в собрание Господне на протяжении 14 поколений. Кто из вас это знает? Это так. Второзаконие 23. Незаконорожденный ребенок, если женщину поймают в поле, то есть там, где мужчина не может ее защитить, и какой-нибудь мужчина овладеет этой женщиной, то этот мужчина должен будет жениться на ней. И даже если она станет проституткой, он должен жить с ней до самой смерти. А если эта женщина выйдет за него замуж, прикидываясь девственницей, а это не так, тогда ее могут за это убить. Если мужчина и женщина вступили в брак, и у них родится незаконорожденный ребенок, тогда в собрание Господне он не войдет на протяжении 14 поколений, а поколение — это 40 лет. То есть пройдет 400 лет, пока этот грех не уйдет из Израиля. Бог ненавидит грех. Как вы можете рассчитывать, переступив через святую кровь Господа Иисуса, и только потому, что вы принадлежите какой-то деноминации, рассчитывать на то, что войдете? Вы придете или на Божьем основании, или вообще не придете. Верно. Диакон, проповедник, кем бы мы ни были, тут вообще ни при чем. Вы приходите на Божьих условиях. 14 поколений. Здесь сейчас сидит человек, который обсуждал это со мной. Спросил, тогда откуда нам знать, кто вообще будет спасен? Я говорю, вот когда ты должен быть хорошим кальвинистом. Ваше имя было занесено в книгу до основания мира. Бог занимается этим кровотоком, это его дело, понимаете? А это тут при чем? И послушайте, вы сегодняшняя молодежь. Я не знаю, ходите вы в эту церковь или нет, или куда вы ходите. Молодые парни и девушки, осознавали ли вы, что все то, что вы делаете, если будет другое поколение, ваши дети будут осуждены за то, что вы делаете? Неужели у вас нет почтения или приличия? Те из вас, девушки, которые тут носят такие шортики и прочее, вы знаете, что это отразится на вашей дочери? Ты знаешь, что твоя бабуля была распутницей, а твоя мамуля эстрадной харисткой, и именно поэтому ты сегодня стриптизерша? Конечно! Каким же будут твои дети? Так точно, Бог сказал, что за беззаконие родителей Он накажет детей и их детей до третьего и четвертого поколения. И осознаешь ли ты, брат мой, что каждый раз, когда ты поступаешь правильно, это будет вменено твоим детям? Смотрите, давайте возьмем 7 главу к евреям. В Библии сказано, что когда Мелхиседек встретил Авраама, возвращавшегося после поражения царей, и благословил его, и там сказано, Леви, он говорит об уплате десятины. Сказано, у Леви было повеление от Господа получать десятины от своих братьев. А Леви, получавший десятины, заплатил десятины потому что он был еще в чреслах Авраама, когда тот встретился с Мелхиседеком. А Авраам был его прадедушкой. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Левия. Отец, дедушка, прадедушка Левия. И когда Левий был в чреслах Авраама, в Библии сказано, что он заплатил десятины Мелхиседеку. Аллилуйя! Пусть никто не говорит вам, что какое-нибудь движение в мире может помешать великому Божьему колесу. Оно все равно вращается дальше. Это было запланировано еще тогда, в начале, и нет таких бесов или не хватит бесов, чтобы нарушить его программу. Так вот, в Библии не сказано, что он заплатил ее потенциально. В Библии сказано, что он заплатил десятину, когда был в чреслах своего прадедушки. Слава! Это мой Господь! О, он это знал еще до образования земли. Он знал все. И в Аврааме он заплатил десятину. И сестра, брат, как вы можете тут распутствовать? И люди живут так, что сожительствуют с чужими женами, и жены рушат семьи. И вы живете таким образом. Чего же вы ждете от следующего поколения? Вот в чем дело. Сейчас все это превратилось в одно сплошное сборище незаконорожденных. Все наперекосяк. Сплошное растление. И для них остается только одно. Это атомный век, в котором мы живем. Совершенно верно. Мы в конце времени. Сегодня утром далеко в холмах Кентукки сидел один паренек. К нему на 3 метра нельзя было подойти от того, что он делал сорговую патоку. Наверное, не знал, где правая и левая рука. Когда он услышал, я попал на какой-то застолбленный участок. Я не знал, где нахожусь, просто я был в одной из лощин. Я поднимался туда, хотел поохотиться на белок. И когда я там присел, я с ним разговорился. И этот парень сказал, что пойдет в армию. И потом выяснилось, мы заговорили о Господе. Он сказал, проповедник, а ты разве не веришь, что мы в конце времени? На такой верхотуре, в тех горах. Я сказал, конечно, в конце. Конечно, сынок, мы в конце времени. Вот, пожалуйста, такой час мы живем, брат мой. Мы прибыли. Разве вы не видите, как тогда матери и папы, как они жили, и дедушка с бабушкой? Разве вы не видите, как жили папа и мама? Неудивительно, что мы сегодня в растлении. Неудивительно, что можно проповедовать до потери пульса. Они все равно будут носить шорты и плевать тебе в лицо. Они будут курить сигареты и выдувать прямо на тебя и говорить, «Не суй нос не в свое дело». Почему? Потому что они по происхождению из такого рода. Я подойду к этому непосредственно, к семени змея. Мы узнаем, где оно появляется, увидим, почему они так себя ведут. Это дети дьявола от основания мира. Верно. И нам уже ничего не остается, так что остается один только суд. Не может быть больше ничего, кроме суда. Бог просто сотрет все это в порошок, и люди это сделали сами. У Бога не было таких намерений, но он знал, что так будет. Вот почему он сказал, что тот обольстит всех, живущих на земле, кроме тех, чьи имена были занесены в книгу жизни Агнца до основания мира. Давайте посмотрим. Прочитаем теперь чуть дальше. Так, по-моему, мы остановились на 12-м. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. И они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. И сказал мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу. Смотрите сейчас, эти 10 рогов, эти 10 царств, понимаете, здесь все включено. Кем являются эти диктаторы? Смотрите, к чему склоняются диктаторы, к чему они склоняются. Покажите мне хоть одного диктатора, который не склонялся бы к коммунизму. Видите, и они, что, возненавидят блудницу, женщину, церковь. Но что? Смотрите, кто это сделает. Сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Они взорвут все это и сотрут с карты, не стоять ни на этом месте. Вот бы только было время взять отсюда тему об этой церкви и проследить это по Писанию, где сказано, написано, Все цари этой земли и все кормчие, и все возопиют, ибо великий Вавилон был опустошен в один час. В один час ее время пришло. И о, там сказано, возрадуйтесь, святые, и все святые пророки, ибо Бог отомстил ей за кровь святых и братьев ваших. Видите, так оно и есть. Конечно, коммунизм играет на руку Богу, точно как царь Навуходоносор играл ему на руку, пришел и захватил тех евреев, когда они уходили нагие. А грех может дальше растлевать, праведное семя может там оставаться, а семя может дальше растлевать, растлевать и растлевать, пока совсем потом не искоренится. Из-за того, что их матери и папочки и прочие до нас жили так, и таким образом доходит до того, что для нас ничего не остается. А вы знаете, что сказал Иисус? Если бы Он не сократил труд, то не спаслась бы вообще никакая плоть. Вы видите? Вы понимаете, почему у нас, я не извлю, эти Артуры, Готфри, все, знаете, да? И Элвисы Пресли, и приспущенные штаны, эти робы, и волосы свисают у них на шее. И все это поведение подростков. Отчего все это? В чем дело? Потому что это изошло от сборища ранее живших незаконорожденных людей. Ничего не остается. Ну да, они встанут и споют «Ближе Господь к тебе», как голодранец Эрни, все остальные ему подобные, споют какой-нибудь гимн и прочее тому подобное. Брат, ты знаешь что? Это самое настоящее лицемерие. Так точно. Нечего делать за этой кафедрой такому человеку, который занимается там рок-н-роллом и бугли-вугли, всей этой чепухой. Ему здесь вообще нечего делать. Это для священства, для призванных Богом. Здесь впереди место призванным Богом служителям, а таким вот здесь не место. Вот в чем сегодня дело, они превратили церковь в самую настоящую ложу. Ложа — это хорошо, если хотите туда ходить, это ваше дело, но позвольте сказать вам, существует большая разница пытаться между ложей и церковью, так точно. Если хотите делать все это в ложе, ходить на все эти вечеринки и прочее, это ваше дело. Но, брат мой, церковь должна быть выметена, начиная с кафедры и кончая подвалом. Это точно. Выметенную. Я не имею в виду, что новые окна вставили и прочее. Я имею в виду старомодным, посланным Богом пробуждением, которое раскидает все это в разные стороны. Так точно. Как направить свет, электрический свет на горстку тараканов у яблочного огрызка. Так точно. Они разбегутся, когда засветит свет. Теперь смотрите. Они имеют одни мысли. Передадут свою власть. Я уже ниже. 10 рогов. Да, вот. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Ну вот, пожалуйста. Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Вот. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над всеми земными царями. Так вот, нет смысла ходить вокруг да около. Мы знаем, что это католическая иерархия. Не нужно никому. Я верю в это так же твердо, как и верю в то, что получил Святого Духа. Я верю в это точно так же, как и верю в то, что стою сегодня здесь и являюсь христианином, что это католическая иерархия. Это город Ватикан. Это город, располагающийся на 7 холмах. Церковная иерархия — это тот зверь, который был и которого нет. Она — Вавилон. Это все точно проиллюстрировано совершенно точностью по всем писаниям. Это католическая церковь. Так вот, а вот этим вы будете шокированы. Вы скажете, «Ну, брат Бранхам, ты же меня ничуть не задеваешь». Но я хочу вас кое-что спросить. Давайте сейчас вернемся к 5 стиху. И на голове ее написано «Тайна. Вавилон великий. Мать мерзостям». Мать блудницам и мерзостям земным. Кем она была? Блудницей. И она была матерью. Кем? Матерью. Она кого-то родила? Мать сыновей? Блудниц. Кто такая блудница? То же самое, что и шлюха. Аморальная женщина. Из-за чего она стала аморальной? Из-за своего учения. Она прикидывалась христианской церковью, но распространяла человеческую догму. И тут она говорит, что у нее... Если она была первой организацией, значит, похоже, что из нее вышли еще кое-какие организации. Она была матерью блудниц. Верно? Мать блудниц. Она не могла быть матерью сыновей, не могла быть матерью... Это должна была быть мать женщин. А если это были женщины, значит, это были церкви. Теперь давайте выясним, кто вышел из... Какой была первая организация? Католическая церковь. Какой была вторая организация? Лютер. Какой была третья организация? Цвингли. Кому потом перешло? Кальвину, а потом к англиканцам, от англиканцев к методистам. Методисты, что породили методисты? Оттуда появился Александр Кэмпбелл. От Александра Кэмпбелла появился Джон Смит. От Александра Кэмпбелла — это христианская церковь. Потом у них появилось 4 или 5 церковь Христа, и ответвились все остальные маленькие измы. Затем появилась баптистская церковь. У нее было много мелких ответвлений. А из методистской церкви вышли... Из методистской церкви сначала вышли... Появились веслейские методисты, а потом они разделились 4 или 5 раз. Затем появились другого типа методисты, а потом они опять разделились. Затем у них появились свободные методисты. А потом, после этого, у них появились назаряне. От назарян — пилигримы святости. От пилигримов святости пошел дальше. Просто небольшие измы вот так ответвлялись, расходились все дальше и дальше. Все эти небольшие всплески тогда так шел дальше и дальше. И что все они сделали? И в конце концов они закончили Пятидесятницы. И что сделали Пятидесятники? То же самое, что сделала их мамочка. Они пошли прямиком назад и организовались. И чем они стали? Деноминации. Зайдите туда первым делом. Какое у тебя учение? Ой, тебя очень тщательно проверят, понимаете, чтобы узнать, кем ты являешься, во что ты веришь. А если ты хоть в чем-то с ними расходишься, брат мой, тебя сразу же отлучат. Так и есть. И не думайте, что вы в безопасности только потому, что вы называетесь Пятидесятником. Брат мой, за бортом Пятидесятников будет не меньше, чем их будет и на самом этом пути. Я уверен, понимаете. Так вот, все эти организации, если бы они только оставили Пятидесятническое благословение таким, какое оно есть, не организовывали его, а просто хранили его в братстве и позволили Святому Духу совершить отделение. Ведь Святой Дух отделяет. Анания и Сапфира однажды пришли, сказали то-то, а Святой Дух сказал: «Почему вы солгали?» Но мы говорим: «Это же брат Иванов, не смей о нем говорить ничего плохого, в нашей церкви он платит больше всех». Я знаю, что он получил Святого Духа, я слышал, как он говорит на языках, и я видел, как он восклицает в духе. Это все равно, что сыпать горох на сухую корою шкуру, понимаете? Это вообще ни при чем. Слово за Богом, это он должен сказать, имеет он или нет, безусловно. Но мы приняли его в свою деноминацию. Ну, мы вышвырнули его из ассамблеи, его подобрали единственники. Единственники с ним недолго повозятся, а потом и они его вышвырнут, потому что они его дотуда доведут, и его подберут иисусовцы. Иисусовцы повозятся с ними долго, а потом его подберут следующие. Церковь Бога подберет его. Божья церковь пророчества подберет его. И за него возьмется движение Томлинсона. О, вот это да! Брат мой, ну разве мы не иссякли? То есть в Пятидесятниках в последнем пробуждении. И теперь у них голубое пламя. И у них поклонники елея. И кровь на лице. И, о, Боже мой, я не знаю, до чего они уже докатились. Все просто извратилось, иначе и не скажешь. Вы знаете о том, что в Библии сказано, что все извратится? Вы знаете о том, что в Библии говорится, что наступит такое время, когда даже столы Господни будут наполнены блевотиной? И сказано, кому я могу преподать учение, кого я вразумлю им, ибо должна быть заповедь на заповедь на заповедь, правило на правило. Кому он может преподать учение, отнятым от сосцов, от мамочки, понимаете? Так вот, в этом городке нет такой женщины, порочной женщины, которая не родила бы девственную дочь. Тогда она рождается, она девственна. Вот. И у нее хорошо могут идти дела. Но если вы не обратите внимания, раз у ее матери была такая натура, то эта девочка в 9 случаях из 10 будет вести себя точно так же, как ее мать. Ведь вы знаете, что это так. Какая-нибудь негодная женщина, заведующая публичным домом, могла бы родить девочку, ей было бы 16 лет, была бы чистой и моральной, как любая лилия. Только если она такой останется. Но все дело в том, что она впадает в то же самое и ведет себя, как ее мать. Так вот, католическая церковь была первой проституткой, которая заявила с учениями, которые она сама и придумала, суевериями, о которых в Библии сказано, она вышла из бездны и вернется в погибель. В Библии так сказано. Так вот, если они этому учат, это неправильно. Согласно Божьему Слову, это неправильно. А потом появляется методистская церковь, которая родилась от нее. Красивая девушка. Но что же она сделала? Она повернула прямиком назад и делает все то же самое, что делает ее мамочка. Позволяет своему собранию носить шорты. Позволяет им курить сигареты. Все им спускает и позволяет им вести себя, как не подобает. Об этом ни слова не говорят. Этот недопеченный пастор там впереди и там за кафедрой боится, что однажды лишится зарплаты или сковородки с печеньем. Позволь мне сказать тебе, брат мой, я лучше буду проповедовать Евангелие и питаться постными галетами, и пить воду из ручья, и говорить об этом истину. Если бы в моем собрании все до одного встали и вышли, я говорил бы им об этом истину. Именно так. В чем дело? О, оказывается, в талоне на обед. Ну знаешь, я же пастор самой большой церкви в городе. Вы, баптисты, методисты, слушаете лжепророка. Это грубо. Но любой, кто учит вопреки этой Библии, является лжепророком. Как бы это ни было отшлифовано, это лжепророчество. Верно. О, все в порядке. Главное, чтобы твое имя числилось в списках. Да пусть ваше имя числится хоть в десятке списков. Если его нет в книге жизни, вы погибшие. Вы можете быть очень добрыми. Вы можете быть такими преданными, чистыми и нравственными, как никто другой. Это не будет иметь никакого значения. Исав был в два раза лучше Якова, если говорить о том, кто был мужчиной. Заботился о своем пожилом слепом папе и все такое. А Яков был мерзавчиком, который все время держался за фартук своей матери, изнеженным мальчишкой. Но Бог сказал: «Иакова я люблю, а Исава отвергаю», еще до рождения обоих мальчиков. Так говорится в Римлянам 8. Совершенно верно. Бог знает, что в человеке. И Он также знает, что в церкви. Мы живем хлебом жизни, хлебом Слова Божьего. Вот почему мы не деноминация. Теперь я хочу показать вам еще одну небольшую... Я хочу показать вам небольшую иллюстрацию, которая у меня здесь записана, великолепная. Теперь, в Откровениях 19:2, у меня тут кое-что помечено, я хочу посмотреть и увидеть, что тут. «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодействами своими и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Это конец католической церкви. Так вот, также хотелось бы, чтобы вы и здесь обратили внимание, что деноминация также находится здесь в Писаниях, что... А в Библии никогда не говорится о деноминациях. Деноминации произошли от католической церкви. Она первая мать деноминации. И каждая деноминация пошла оттуда. А сейчас немножко ущипнет. Дальше будет щипать все больнее и больнее. Понимаете? Но я хочу, чтобы вы поняли, что деноминации не родились... и не были установлены Богом, они были установлены дьяволом. Божья церковь — это тело, мы одно с Христом, нераздельны мы, и в учении одном, и в одной любви. Вот это церковь живого Бога, невзирая на то, что они на все это, мы вместе едины, это так. Методист он или баптист, брат мой, если он родился заново и наполнен Святым Духом, он мой брат, мы шагаем плечом к плечу, верно? Так точно? Без разницы. Моисей, иногда я оглядываюсь и говорю, ты же знаешь это сборище фанатичных пятидесятников. Брат Бранхам, зачем же ты связываешься с таким вот сборищем? Вы знаете что? Моисей смотрел на детей израильских. Он выглядывал из того же окна, из которого выглядывал и фараон. Фараон смотрел на них, как на сборище месищиков грязи. А Моисей смотрел на них, как на избранников Божьих. Он знал, что у них было обетование. Почему? Он знал это по слову. И верою он был одной ногой на престоле, будущим фараоном. Весь мир лежал у его ног, сидел там и заливал себе в рот вино, и красивые женщины обмахивали его опахалами, как императора или диктатора, или царя мира, который был в руке у молодого Моисея в 40 лет. Он смотрел на то сборище месищиков грязи, но он знал, что он был одним из них. Аллилуйя! Вот так. Он знал, что был одним из них. И только верою он сделал выбор. Все должны сделать выбор. Вы должны сделать выбор. Вы сделаете выбор сейчас. Вы сделаете выбор утром. Вы сделаете выбор завтра вечером, если будете живы. Когда-то вам надо выбрать. Брат мой, я выбрал давным-давно. Эта Библия была моим словарем. Эта Библия была моей книгой жизни. Эта Библия была Словом Божьим. Именно Библией я живу. Именно за эту Библию я стою. Поэтому Моисей смотрел на детей израильских. И он не только говорил, «О, это чудесный народ, я ничего против них не имею». «О, нет, я бы не сказал против них и слова». Именно так поступают сегодня многие люди. О, те пятидесятники и те люди, которые получили Святого Духа, и те люди, которые верят в божественное исцеление. О, я ничего против этого не имею. Но Моисей был не таким. Он оставил Египет и стал одним из них. Он отправился к своим братьям. Он был одним из них. Брат мой, вот в числе кого я буду в числе презренных Господних детей, даже если это горсточка, сколько бы ни было. Они получили обетование, и я вижу их имена в книге жизни Агнца. Это мои братья и сестры, верно? Сделайте выбор и встаньте с ними. Правы или неправы, все равно стойте с ними. Если они неправы, то помогите им стать правыми. Верно. От того, что вы будете их все время пинать, они лучше не станут, понимаете? Постарайтесь вытащить их. Чарли, как говорили о брате Алане, об этом огне, о крови на руках. Я сказал, я всегда, всегда уважал А.А. Алана. Я сказал, если бы я умел проповедовать как А.А. Алан, то у меня даже никогда не было бы исцелительного служения. Так вот, когда дело касается несогласия с тем, что кровь на руках является доказательством Святого Духа, с этим я не согласен. Но когда дело касается братства, он мой брат. Я стою с ним в битве плечом к плечу, это так. Если он не прав, я постараюсь ему помочь. А если он прав, а я не прав, то я хочу, чтобы он помог мне. И таким образом мы ладим. Теперь смотрите, она была тайна Вавилон, мать блудница. Теперь вы видите, как церковь сегодня... Друзья, вы видите, как эти церкви сегодня живут, как им только вздумается. Все нормально, это можно. Человек человеку свинья, не обращает никакого внимания. Ведь в этом нет ничего вредного. Да ты просто стараешься быть старомодным. Так вот, посмотрите на их учение. Теперь смотрите. Это их привычка. Вы понимаете, что несколько лет назад только католической церкви позволяло сходить в кино? Методистской церкви такое даже в голову бы не пришло. И всем этим деноминациям. Не, это же дела дьявола. Интересно, что произошло? Так точно. И знаете, если взять этих девушек-католичек, они ходят в этих маленьких... Некоторые из вас, пожилые ребята, тоже моего возраста, ходят, заметьте, в таких коротеньких гольфах до колена. Наверное, сегодня тот парень в аду, я не знаю, не мне его судить, но тогда он состряпал ту первую непристойную песенку, которая просочилась по радио, не пройдя цензуру. Это «Закатайте-ка, девчушки, закатайте, покажите свои милые коленки». Кто из вас помнит, как вышло это первое много лет назад? Вот это и была первая оплошность, верно? И когда нашли этого парня из Техаса и выставляют там этих женщин, используют их нижнее белье, чтобы придать им такой вид, какого у них на самом деле не было, и тому подобные вещи, и смотрят на это сквозь пальцы, а что теперь происходит? Это начало вкрадываться. Это дух. На днях один человек рассказывал, он сказал, «Я не знаю, что буду делать. У меня хороший, честный сын». И этот парень становится таким, что стащит все, что попадется под руку. Я спросил, почему? Он общается с вором. Если свяжешься с каким-нибудь вором, и сам станешь вором. Моя пожилая матушка в Кентукки говаривала, с кем поведешься, от того и наберешься. Возьмите, к примеру, негодную женщину, и пусть девушка, если она выйдет за хорошего, порядочного парня, то не успеешь оглянуться, как он станет противнее любого наглеца. Станет все наоборот. Вы познаетесь по своему окружению. Отделитесь, выйдите из их среды, сказано в Библии. Отделитесь, верно. Если их деноминация возвращается в такое растление, что позволяет своим людям... Вот тут на днях в одной большой красивой баптистской церкви пришлось распустить людей. Может, проповедовать только 20 минут. Тот человек мог, потому что пастору нужно было покурить. Все собрание вышло на улицу, все они стояли там и по цепочке курили, а потом обратно зашли. Пастор и все. Я поехал в церковь конгрегационалистов. Там стоял один мужчина в большом длинном одеянии, стоял там, говорил, облокотившись вот так на кафедру, рассказывал о каком-то цветке, который он нашел на холме. Практически больше ни о чем и не говорил. И потом вышел, а пальцы у него были желтыми от сигаретного дыма. Да. И говорил о том, что женщины, что мужчины будут играть... Что это за немецкая игра, в которую играют, где надо раскладывать карты, знаете, в ней... Ой, я думал, что помню. Пинокль. Они собирались играть в пинокль. Думаю, что так. Да. Это когда раздают карты, это обычная игра в карты. Игра в пинокль в подвале. Боже правый, вот какое у них основание. Неудивительно, что они этим занимаются, а еще орут тут на католическую церковь, что участвуют в этих заведениях ротарианцев и играют в лотерею. Да вы, протестанты, такие же испорченные, как и они. Так что же вы можете на это сказать? Яблоко от яблони недалеко падает. Конечно же. Вы этим занимаетесь, а еще говорят, «Ну, я пресвитерианин, я методист». Вы никто, пока не родитесь заново, верно? А когда вы родитесь заново, вы будете знать, нечто внутри вас будет вам говорить, что все это неправильно, и вы выйдете из этого, иначе просто и быть не может. Вы знаете, что это истина, конечно. Так точно, там творится вся эта чепуха. Почему? Мать-блудниц. В один прекрасный день эта старая матушка скажет, «Знаете что, в конце концов, дорогая, мы обе одинаковые». А вы знаете, что тогда будет? Конфедерация церквей объединит всех вместе, что уже происходит. А вы знаете, что будет с такой вот группой? Вы поплатитесь за это, ребята. Совершенно верно. Но не волнуйтесь, Агнец победит его. Ибо он Господь господствующих и Царь царей. И Бог будет руководить своей церковью, а не деноминация. Он изольет на эту церковь золотой елей Святого Духа. Брат мой, огонь сойдет с небес. И будут происходить знамения и чудеса, каких вы еще никогда не видели. Так точно? Не бойся, малое стадо. Отец ваш благоволил дать вам царствие. Так точно? Претерпевший до конца. Вот так. Шагайте вперед. Не сводите глаз с Голгофы. Это Библия права. Не волнуйтесь. Теперь смотрите. У них есть некоторые привычки. У них есть моральные устои. Можно было бы перечислять без конца. Не успели оглянуться, как это просочилось в протестантской церкви. Тогда католички начинают, если наденут шортики, это ничуть не повредит. Главное, что они ходят в церковь и надевают на голову платок. Какая-то традиция, не есть мясо в пятницу. Йо, откуда же вы взяли, что надо надевать на голову платок, чтобы войти в церковь? Я хочу, чтобы вы мне показали Писание. Это лжепророчество. Тогда в церкви такое было, чтобы в церкви нужно было носить шляпку. Когда вы носите на голове шляпу, вы бесчестите Христа, верно? Я говорю о мужчинах. «Женщины, у вас есть покрывало, но я требую, чтобы кто-нибудь мне показал, что это шляпка или платок. Это ваши волосы, а вы их полностью обрезали. Как насчет этого?» «О, говорят, это старомодно. Если это так, то это Библия, и Божье слово право». Говорил тут недавно о той женщине, которая умывала ноги Иисусу. Знаете, взяла и своими волосами вытерла их. Я сказал, женщина смогла бы это сделать, только встав на голову, чтобы хватило волос, чтобы умыть его ноги, вытереть их. Так и есть. О, да, это позор. Когда видишь, как даже в мороз расхаживают в такой вот коротенькой шубке, и видно их обнаженное тело. Теперь скажете, чего ты придираешься к женщинам? К вам нужно придираться? А вы, мужчины, которые позволяете своим женам это делать, брат, я не знаю, что и думать о тебе, это так. И вы, пасторы... Не думаю, что вы здесь, но если вы увидите такого, то скажите ему приехать и рассказать, встретиться со мной, понимаете? Если у него такое почтение ко Христу, что спускает своему собранию все с рук и не так он... Возможно, они это делают за его спиной, но если он не говорит им об этом, то он негодный слуга для Иисуса Христа. Совершенно верно, он не годится быть слугой Христа. Слуга Христа должен быть бесстрашным, если дело касается Библии. Конечно. Но гляньте на них, они берут и все равно это делают. А потом не успели оглянуться, как и протестантам пришлось это подхватить. Вы хорошие методисты и баптисты, и пресвитериане, или назаряне, и пилигримы святости, и все вы. То же самое. Одного поля ягода. Разница только в названии. Вот вам, пожалуйста. Мать-блудниц. Ваша деноминация? Какая тут разница? Главное, что они образовались в нашем центре. Видите? Есть большущая разница. Это началось вовсе не в том центре. Может, началось в вашем центре здесь, но не в том наверху. Все зависит от того, откуда вы родом, это правда. Так вот, не думаю, что у нас есть время затронуть еще одну вещь. Может, я лучше оставлю это на утро? Ладно. Давайте возьмем этот коротенький пунктик. Тут у нас стоит водное крещение. У нас тут также предопределение. Йо, много чего. Так что давайте возьмем этот коротенький пунктик о проповедницах и рассмотрим вот этот. Так вот. Проповедница, я не хочу тебя обидеть, но я хочу тебе кое-что сказать. У тебя нет ни единого места Писания. В Библии ни одного. Да, я знаю, на что вы сошлетесь. Я уже наслышался от вас. Да, и сыны вашей дочери будут пророчествовать. Так вот, если твой пастор не знает, что означает слово «пророчествовать», то ничего не знает. Ему за кафедрой вообще делать нечего, если он советует тебе быть проповедницей, понимаете? Ведь это полностью осуждается от бытия до откровений. Теперь я хочу показать вам это, хорошо? Теперь я хочу, чтобы вы открыли со мной 1 Тимофея 2.11. Просто откройте здесь, и мы выясним это. Вот, и мы здесь затронем также и ваши Деяния 2. Да, и просто послушайте, что в Писании говорится на эту тему. Так вот, кто-то все говорил. Ну, брат Бранхам, ты просто старый женоненавистник. Никакой я не женоненавистник. Я просто не хочу, чтобы женщины пытались занять место, которое им не принадлежит. Вы помните этот Говардский судостроительный завод? Одной из самых успешных верфей на реке Огайо. Над ним поставили женщину. Посмотрите, что произошло. Женщине дали право голосовать. Посмотрите, что произошло. Позвольте мне сейчас рассказать вам. Не то, что я сдираю шкуру женщин. Я хочу, чтобы мужчины поняли, что вы тоже в этом замешаны. Но я хочу кое-что сказать тебе, брат. Эта страна — это женская страна. Я докажу это вам по Писанию, докажу вам чем угодно. Это то появляется на наших деньгах. Женщина. Где она находится здесь в Откровениях? Вы ее видите? Также она под числом 13. Все, что она начала. 13 звезд, 13 полос, 13 колоний, 13... Всюду было 13 с самого начала. Она появляется в 13 главе Откровения. Женщина 13. И в 1933 году, когда Господь, когда мы проводили собрание здесь, где сейчас стоит Церковь Христа в старом масонском доме, мне здесь явилось видение Господне и предсказало, что Германия восстанет и поставит там линию Мажино. Многие из вас это помнят. И что они там соорудят хорошее укрепление, что американцы потерпят прямо там, на той линии, сильное поражение. А также было сказано, что будет происходить, и о Рузвельте, о тех вещах, что он будет баллотироваться и пойдет на четвертый срок. Точь-в-точь, именно так и произошло. А также было сказано, что машины будут все больше и больше принимать яйцевидную форму. Так что в последние дни они примут точную форму яйца. Я сказал, будет так, что те машины не будут управляться рулем, а будут управляться чем-то другим. Именно такие машины выпускают уже сейчас. На дистанционном управлении для безопасности, правильно. Вы не сможете въехать в город. Тогда в зоне, где можно 30 км в час, вы будете ехать только 30 км в час. Невозможно будет врезаться в другую машину, потому что она на дистанционном управлении, понимаете, она вот так едет, причем уже сейчас. И я сказал, запомните, в тот день, перед наступлением конца времени, женщина, и пусть все это у вас будет записано, поднимется великая влиятельная женщина, или президент, или диктатор, или какая-то великая влиятельная женщина в этих Соединенных Штатах, и они будут утопать под влиянием женщин. Итак, запомните, это так говорит Господь, понимаете? И они не правы. И чему они предались? Я хочу вам рассказать. Будьте духовными, пусть откройтесь, смотрите, почему они так поступают. Чтобы у католической церкви была возможность проникнуть. Понимаете, вы поклоняетесь тут этим кинозвездам и другим всевозможным вещам. Помните ту проповедь, о которой я говорил? Марджи, ты помнишь ее? Много лет назад. О вторжении в Соединенные Штаты, чтобы свергнуть американское правительство. А я ведь говорил, что он поднялся из Парижа после того, как мы их спасли там от тех женщин, вина и веселья, а опустился он прямо в Голливуд. Теперь, вместо того, чтобы мы посылали за моделями в Париж, те посылают за моделями сюда. К чему это привело? Это мы не отпустили бы ваших детей в кино, но он проник прямо в телевидение и дальше пошел, и все осквернил, дальше его продвигают. И вот в таком мы сегодня положении. Все девочки, мальчики, все похожи на этих вот телевизионных актеров. Что это? Протаряется тропа. Еще бы, одна позорная женщина может отправить в ад больше людей, чем все самогонные точки в городе, верно? Посмотрите, как она идет по улице раздета, без одежды. Кем бы ни был мужчина, если он здоровый, нормальный мужчина, то когда он посмотрит на женщину, на него обязательно что-то найдет. Будьте просто честными, мне не важно. Я имею Святого Духа уже много лет. Не может быть, чтобы ты посмотрел на женщину полуголую. У меня в машине висит крестик, многие из вас его видели. Кто-то меня спросил, ты католик? С каких это пор у католиков исключительное право на крест? Крест означает христианин. Это святые Цицилии и прочее является меткой католицизма. Мы в такие вещи не верим. Мы верим в Христа. У них разные мертвые люди, которым они поклоняются. Это высшая форма спиритизма. Вот и весь сказ. Поклонение мертвым. Ничего подобного нет. Я спросил того священника, я говорю, почему тогда, если Петр, что ли, был первым папой римским? Он ответил, именно так. Я говорю, тогда почему Петр сказал, нет другого посредника между Богом и человеком, кроме человека, Христа и Иисуса, а у вас 5000 мертвых женщин и остальных, которых вы сделали посредниками. Так что же произошло? Вот вам, пожалуйста, у них нет на это ответа, верно? Так вот, их учение, их лжеучение, появилось сборище ложных протестантских пророков и учит этому, а вы, протестанты, принимаете все на ура. Совершенно верно. Деноминации, формы крещений, разные уставы и прочее, что вы исполняете, это абсолютно не по Писанию. Писание против этого, однако вы берете и поддакиваете всему этому. Это так. Так вот, послушайте о проповедницах. Хорошо. 1 Тимофею. Мне нужно 1 Тимофею 2:11. Теперь послушайте, что здесь говорится. Жены ваши, да учатся в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяя, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Я отвечаю не за то, что написано там. Я отвечаю за то, чтобы говорить вам, что такое там есть. Понимаете? Понимаете? Жены ваши доучатся в безмолвии, со всякой покорностью. Может, вы когда-нибудь заходили в православную церковь и наблюдали за ними, понимаете, видите? А учить жене не позволяя, не властвовать, быть пастором, диаконом и тому подобными, над мужем, видите? Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. А вы знаете, теперь послушайте, женщины, порядочные, праведные христианки, это самое лучшее, что Бог мог дать мужчине, иначе он дал бы ему что-то другое, так точно, понимаете? Женщины даже не было в первоначальном творении. Женщина — это не творение Бога, она побочный продукт от мужчины. Бог создал человека, и мужчину, и женщину, и он их разделил. И когда человек уже прожил на земле и дал имена зверям, и прожил здесь много времени, он вынул ребро из бока Адама как побочный продукт и сделал из него женщину. Прежде создан Адам, а потом Ева. Теперь смотрите, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Бог выбрал мужчину, а дьявол выбрал женщину. Посмотрите же в лицо фактам, что творится сегодня. Посмотрите на настоящую церковь Божью, скажет Иисус, а Антихрист скажет Мария. Посмотрите на этих духов, видите, они налицо. Радуйся, Мария, Матерь Божия, благословена ты между женами, и помолись за нас, грешников, в день смерти нашей. Аминь. Мария, помолись. О, Боже правый. Видите, вот вам, пожалуйста, женщина, подчиненная дьяволу. Христос — объект поклонения, и только Он. Вот так-то. Вот так-то. Адам прежде создан, а потом Ева. Адам не был обольщен. Так как же у вас может быть женщина-пастором, диаконом? Адам не был обольщен, но женщина была обольщена. Она была на самом деле. Она не думала, что была не права, но она была не права. Женщина, обольстившись, пала в преступление, потому что ее, каждый раз, когда по улице идет похоронная процессия, это из-за женщины. Каждый крик младенца из-за женщины. Каждая человеческая смерть из-за женщины. Все седые волосы из-за женщины. Все, и смерть тоже из-за женщины. Все неправильное из-за женщины. И еще ставят ее во главе церкви, пастором, ой, иногда и епископом. Стыд и срам. Теперь я хочу на минутку обратить ваше внимание еще на одно место, хорошо? Теперь давайте откроем 1 Коринфянам 14:32 и посмотрим, что здесь говорит Павел, а потом через минутку мы перейдем еще к нескольким местам. И потом мы... Не хотелось бы задерживать вас слишком долго, а то вы утром будете такими уставшими, что не сможете снова собраться. Хорошо. Я хочу прочитать. Кто из вас верит, что Павел был вдохновленным учителем? Не забывайте, Павел написал об этом также и Тимофею. Видите, это... Так, 1 Коринфянам 14:32. Теперь давайте начнем прямо отсюда и начнем читать здесь. 14:34, по-моему. «Жены ваши в церквях, да молчат». Вы слышали, что он сказал? «Жены ваши в церквях, да молчат». «Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении». У вас есть тут сноски на полях? Если да, то проследите это и увидите, что она направляет в Бытие 3.16, где Бог говорил Еве, поскольку она послушала змея, а не своего мужа, что он будет господствовать над ней во все дни ее жизни. Как же женщина может брать и господствовать над мужчинами, быть пастором или диаконом, тогда как в Библии сказано, чтобы она была покорности, точно как было в начале, когда он Бог. Бог не может измениться. Нельзя сделать так, чтобы в слове здесь говорилось одно, а там другое. Так не будет. Все время одно и то же. Так что в начале, именно тогда, прежде чем все это закончится, если у меня будет возможность, я хочу прояснить для вас этот вопрос о браке и разводе. Я еще никогда не делал этого в этой церкви, но посмотрите на этот двойной завет. Один говорит, что она может выйти замуж, другой сказал, что они не могут вступать в брак. А этот говорит одно, другое и третье. Только подождите немного и увидите, что говорится в Библии, когда мы до этого доберемся, понимаете? Хорошо, теперь посмотрите сюда. Жены ваши в церквях да молчат. Не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Значит, в Ветхом Завете им не разрешалось говорить, потому что Павел здесь сказал, что им не разрешалось, верно? Женщины ваши пусть молчат, это подчинение. Если вы просидите там по своим сноскам на полях, она направит вас назад... Бытие 3.16, видите, хорошо, в так и в законе. Если же они чему научатся, пусть спрашивают дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Что? Перевод с английского от переводчика. Теперь посмотрите на этот знак вопроса в Библии у каждого из вас после этого слова. Что? Что побудило Павла говорить так и вести себя таким образом? Если вы найдете письма, которые коринфяне писали Павлу, а их можно найти в любой хорошей библиотеке, вот, которые коринфяне писали Павлу, они ему писали и говорили, что после обращения этих женщин у них там была богиня по имени Диана. Она же была и Ефеска, и коринфяне поклонялись тоже ей, потому что это было языческое поклонение. И однажды они нашли на поле какой-то камень, он по форме напоминал женщину. Они сказали: «Бог — это женщина, и она скинула к нам свой образ». Их храм во многом превосходил храм Соломона, как говорят историки. Он был весь из мрамора, обложенного золотом, тогда как храм Соломона был построен из кедра, обложенного золотом, видите? И во многом его превосходил. А это, если Бог был женщиной, значит, конечно же, она могла иметь и жриц. Конечно, раз Бог женщина, то допустимые проповедницы. Но Бог — это мужчина. В Библии сказано, что Он мужчина, и Он действительно мужчина, понимаете? А если Бог был мужчина, значит, должны быть мужчины. Теперь обратите внимание. Что? Так вот, некоторые из тех жриц, когда они обращались из язычества в христианство, они думали, что могли оставаться на должности проповедницы, запросто переходили туда. Раз они проповедовали там о Диане, то они переходили сюда и проповедовали о Христе. Он сказал, что? Разве вышло Слово Божие от... Только послушайте это, брат мой. Как же служители могут так поступать? 36 стих. Что? Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, даже не обязательно пророком, а просто духовно мыслящим человеком, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Вы верите в этом? А он, а кто не разумеет, просто пусть не разумеет. Ну, тут категоричнее и не скажешь, понимаете? Он сказал, если человек духовный или пророк, то он уразумеет, что то, что я пишу здесь, это заповеди Господни. Но сказал, если он не разумеет, то просто пусть не разумеет, видите? Больше ничего не поделаешь. Если хотят дальше придерживаться этого, то вам просто придется так это и оставить, потому что он видел, как это начиналось уже тогда. А одна женщина говорила мне, сказала, «Ай, Павел был просто старым женоненавистником». Никаким женоненавистником он не был. Знаете, Павел был апостолом и к языческой церкви. Послушайте, знаете ли вы, что Павел... Кто из вас верит, что именно так Павел и проповедовал? Разве не так он здесь сказал? А Павел сказал, вы скажете, ну, брат Бранхам, погоди-ка минутку. Одну минуточку, наш епископ говорит, что это можно. Главный смотритель ассамблеи говорит, что это можно. Епископ единственников говорит, что это можно. Мне не важно, что они говорят, это ложь. А я говорил вам, что мы будем забивать по самую шляпку. И лжепророки будут так говорить, ибо в Библии сказано, если кто считает себя духовным или пророком, тот да разумеет, что то, что я говорю, это заповеди Господни. А если его дух не свидетельствует об этом слове, значит он вообще лжепророк. Я лучше буду женоненавистником, чем женолюбцем, и заниматься такой вот чепухой, мириться с такой вот чепухой в Церкви Божией, наперекор постановлениям Бога. А Павел сказал, откройте Галатам 1:8. Павел сказал, если ангел с небес будет проповедовать какое-нибудь другое Евангелие, не то, что я проповедовал вам, да будет он проклят. Теперь что вы будете с этим делать? Теперь вы скажете, а как насчет того, что сказано, «Сыны вашей дочери будут пророчествовать» у Иаиля, и что Петр цитировал в день Пятидесятницы? Совершенно верно. Вы знаете о том, что единственный способ в Ветхом Завете, да и сейчас, единственный способ, как любой может вступить в Завет, это через Авраама, которому было дано обетование, а печатью обетования было обрезание. Кто из вас это знает? Это было подтверждение от Бога. Как один брат из баптистов, он сказал, «Брат Бранхам, ведь мы, баптисты, получили Святого Духа». Я спросил, «Когда же вы его получили?» Ответил, «В тот час, когда мы уверовали». Я сказал, «Павел сказал, получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали?» Видите? Я сказал, «Вы, баптисты, сначала получите его, а потом мы с вами будем разговаривать о вечной безопасности». Я говорю, но как же вы его так получаете, видите? Он сказал, получили ли вы его после того, как уверовали? Они были верующими и восклицали, и радовались, и все остальное, но они еще не получили Святого Духа. Павел сказал, что они его не имели, понимаете? Получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали? Они ответили, мы не знаем, есть ли Дух Святой. Спросил, тогда как же вы крестились? Они ответили, мы были крещены, но ложно. Понимаете, так что он должен был заново крестить. Ладно. Теперь обратите на это внимание, что эти проповедницы, когда они пришли, они думали, что будут дальше властвовать. Но Бог категорически запрещает это делать. И давайте Просто пока мы говорим на эту тему о таких женщинах, понимаете, и это... Он сказал, «Если среди вас кто духовный или пророк, пусть он уразумеет, что то, что я пишу, это заповеди Господни. Но если он не разумеет, то пусть не разумеет». И поэтому в этой скинии не будут рукополагать проповедниц, диаконис, или чтобы женщина занимала какую-то должность в этой церкви. Это потому, что здесь лежит это Писание, и оно ясно открыто. Так вот, да, в Библии сказано, «Сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать». А что означает слово «пророчествовать»? Посмотрите его значение. Оно значит «говорить что-то под вдохновением» или же «предсказывать что-то». Это многозначное слово. Точно как «освящать» означает «быть очищенным и отделенным для служения». Понимаете? То есть это не... Это многозначное слово, имеющее не одно значение. Например, у нас в английском языке очень много таких. К примеру, мы говорим «дух». А что означает «дух»? Вы скажете, но он имеет в виду, что он заплатил за свои духи. Нет, вовсе не так. Он имел в виду, что он замахнулся, что было духу, и дырку пробил. Нет, вовсе не так. Он имел в виду, что они с ним сегодня не в духе. Или, видите, просто такое слово. Вы должны знать, о чем идет речь, понимаете? То же самое и с этим многозначным словом, что «сыны ваши, дочери ваши будут пророчествовать». Так вот, единственное, как Бог, этот баптист сказал, «Ну, мы получили Святого Духа». Я говорю... Когда мы поверили в это, я говорю, видите, он сказал, «Бог дал Аврааму». Говорит, Авраам поверил Богу. Так он выразился. Он сказал, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Кто из вас знает, что это правда? Теперь смотрите, как легко сатана может подсунуть такой брату. Видите, запросто, ведь это по Писанию. «Брат мой, уверяю тебя, при этом ты должен быть помазан, чтобы приступать к этому. Ты должен войти в потаенное место и молиться. Люди говорят, почему ты не выходишь, чтобы встретиться с людьми?» «Брат мой, если ты собираешься беседовать с людьми или учить их, то тебе лучше побыть какое-то время наедине с Богом, прежде чем выйдешь за кафедру». Конечно, видите, потому что сатана проницательный, хитрющий. Он сказал, обратите внимание. Он сказал, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это так. Он сказал, что же еще может сделать Авраам, кроме как верить? Я сказал, больше он ничего не мог сделать. Он сказал, тем более, что можете сделать вы или еще кто-нибудь, кроме как верить? Я сказал, больше мы ничего не можем сделать. Но послушай, брат, затем Бог примирил, вернее, признал веру Авраама. Он дал ему печать, знак обрезания, как печать завета. Понимаешь? Он дал ему... Он сказал, Авраам, я признаю твою веру, поэтому теперь я дам тебе знак того, что я тебя принял. Поэтому он обрезал Авраама. И это было печатью завета. А теперь в наше время. Так вот, женщина не могла быть в этом завете. Только замужняя женщина. Выясните. Женщину нельзя было обрезать, так что это должно было быть включено. Поэтому она со своим мужем одно. Они уже не два, а не одно. Кто из вас это знает? В Писании так говорится. Так что поскольку она была замужем, тогда она становилась одним целым. И она... Почитайте тут дальше и загляните сюда в Тимофея. Сказано то же самое. Сказано... Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и в святости со всяким целомудрием. Так вот, но тогда ветхозаветное обрезание было по плоти, а в этом Новом Завете Иаиль сказал, «Я изолью духа моего на всякую плоть, и сыны ваши, дочери ваши будут пророчествовать». Так вот, слово «пророчествовать» не означает «учить». «Пророчествовать» означает или «рассказывать пережитое под вдохновением», или же «предсказывать грядущее событие». И мы знаем, что в Ветхом Завете были пророчицы. Им нельзя было выступать в здании, выступать в церкви, в собрании как учителю. Но она, Анна, и многие из них в храме, они были пророчицами, и они были... Мариам была пророчицей или кем-то в этом роде. На ней был дух, это правда, но у нее были свои ограничения. Женщины сегодня могут быть пророчицами, безусловно, но не учителями и так далее здесь на платформе. Иначе у вас получится так, что Библия сама себе противоречит. В Библии не может здесь говориться одно, а там совсем другое. В ней должно говориться всегда одно и то же, иначе это не Слово Божье, понимаете? Так что «сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать», означает, что они будут или предсказывать, или свидетельствовать. Проверьте это слово, возьмите библейский словарь и увидите, так это или нет. «Сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать». Так вот, в Библии также говорится о женщине, которая претендовала на это, или же утверждала, что она... Это относится и к католической церкви, а также относится и к... к той теме, о которой мы сейчас поговорим. Давайте откроем книгу Откровений, и давайте возьмем, наверное, 2 главу и 20 стих, пока мы тут совсем рядышком, чтобы вы обратили здесь внимание. и просто увидели, какой все это может быть дьявольщиной. Тут говорится о том, что будет происходить в эти последние дни, как эти... Что это будет за женщина? Не забывайте, католическая церковь — это женщина. Мы только что это прочитали, не так ли? Теперь послушайте это, как тут говорится. Откровение 2.20. Но... Он обращается к этой пиетистской церкви, понимаете? Но... А это церковь Средневековья, пережившая мрачное Средневековье. Но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и покорять рабов моих, и любодействовать, и есть идоложертвенное. Видите? Так вот, обратите внимание, посмотрите на эти церкви-периоды, затем мы закончим. Потом утром мы затронем другие вещи. Смотрите, в «Под золотыми светильниками еврейской скинии» внутри, наряду с хлебами, предложениями и прочим, были семь золотых светильников. Все вы это знаете, да? Это семь церковь-периодов. Это также говорит о семи церковь-периодах. Так вот, если вы заметите, в Откровениях 1 мы видим, что Иисус стоит в семи церковь-периодах, семи золотых светильниках. Когда Он повернулся и увидел, что стоит подобный Сыну Человеческому, облеченный так, как там было, эта невеста стояла в изображенных светильниках. Так вот, в Ветхом Завете брали один светильник и зажигали его, брали другой светильник и зажигали его от того светильника, потом зажигали от этого другой. Таким образом зажигали все семь светильников. Если вы обратите внимание в начале, когда Бог начал дело с евреями, они пережили Золотой век, а потом самый мрачный период в еврейских взаимоотношениях между Богом и евреями был в царствовании Ахава. Если вы заметите, прочитывая там эти церкви-периоды, он снова возвращается именно к этому. Он сказал... «Имеется немного», и сказал, «И так, прямо в тот мрачный период, в те 1500 лет, точнее, сначала, во время Ахава евреев, самый мрачный период у них был тогда, когда Ахав женился на Иезавели и ввел в Израиль идолопоклонство и заставил всех людей поклоняться вслед за Ахавом Богу Иезавели. Вы помните, они взяли, устроили дубравы и разрушили жертвенники Божьи, а Елисей возопил, что он только один остался, а у Бога было 700, которые еще не преклонили колено перед Ваалом. Вы это помните? Это и есть прообраз того, как выходит эта избранная церковь. Вот видите? Видите, как это происходит? Так вот, в этой церкви, если обратите внимание на первую церковь, первая церковь, церковь Ефеса, была великой церковью. Он сказал, у тебя еще есть жизнь. И обратите внимание, с каждой церковью стало становиться все темнее, 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 пока не наступил Фиатира. Затем через 1500 лет она вышла на другой стороне, и у тебя совсем немного света, утверждая то, что у тебя есть, чтобы не сдвинулся светильник твой. А потом перешло в Филадельфийский церковь-период, а затем в Ладикийский церковь-период. Итак, вот красотища. О, вот это да. Я это обожаю, брат Смит, видите? Посмотрите на это. Так вот, вот в этом церковь-периоде, как мы проходили, теперь смотрите, первым церковь-периодом был Ефес. Ефесский церковь-период. Так вот, каждый из тех церковь-периодов, пока не наступили эти 1500 лет, если вы заметите, прочитайте это, когда вернетесь сегодня вечером домой, если будет время, или рано утром, прежде чем пойдете в церковь, первую, вторую и третью главы Откровений, вы увидите, что в каждом из тех церковь-периодов он говорил, «У тебя немного силы, и ты не отрекся от имени моего, пока не дошел до этих 1500 лет Фиатиры, мрачного периода». Затем он перешел к тем, что были по другую сторону, и сказал, «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». И эти, ни один из остальных церковь-периодов, ни тот, ни Филадельфийский церковь-период, так и не взяли этого имени. Этого имени так и не было, потому что за то время оно пропало. Так вот, о, как можно было бы сейчас навалиться на эти лжеучения, прямо оттуда показать вам, что это мать, католическая церковь, мать всему этому, что она мать, тайна Вавилон. А это, смотрите, вот в этом церковь-периоде, когда она вышла, у нее было немного света, затем у нее начало становиться все темнее и темнее. А потом она вошла в организацию в эти 1500 лет. И тут она выходит не как церковь Господа Иисуса Христа, но как католическая церковь. Каким вышел Лютер? Как лютеранская церковь. Какими вышли баптисты? Как баптистская церковь. Не его имя. Не его имя, а другое имя. Ты носишь имя. Ибо нет другого имени, данного под небесами, которым вы можете спастись, как только имя Иисуса Христа. Ты носишь имя. «Будто жив, но ты мертв», то есть у этой деноминации. «О, я пресвитерианин, и ты мертвый?» «О, я баптист, и мертвый?» «Вы живы только тогда, когда оживаете во Христе Иисусе». Это так. Ваши ложные крещения. Водное лжекрещение, окропление, поливает, а не погружает, использует Отца, Сына и Святого Духа вместо имени Господа Иисуса Христа. Все эти ложные вещи тянутся дальше. В Библии ясно говорится, разносит их в пух и прах, а мы их спокойно терпим. Ну, в моей церкви верят таким образом. Но в Библии говорится так, понимаете? Ничего подобного такого нет. И ни в одном месте Библии люди не высовывали язык, чтобы принять святую Евхаристию, и чтобы священник выпивал вино и называл его Святым Духом. Нигде в Библии не было такого, чтобы рукопожатие и протягивание правой руки общения называлось Святым Духом. Нигде не было такого, чтобы кто-то встал и сказал: «Теперь я верующий и получил Святого Духа». Если бы так было, то в Деяниях 2 должно было быть написано так: «И когда наступил день Пятидесятницы, по дороге пришел католический священник с отвернутым воротником. Он подошел со словами: „Теперь все высуньте язык и примите святую Евхаристию, первое причастие“. Разве так было написано в Деяниях 2? А вы, протестанты, тоже хороши. Подходите и говорите: „Теперь мы подойдем к вам, методисты, дадим им правую руку, подадим им правую руку общения и полгода испытательного срока“. Где вы такое вычитали в Деяниях 2? Видите? Откуда вы это взяли? Видите? Там сказано, когда они все были в одном месте и в единодушии, не то, что какой-то епископ подходил и делал то-то, и не то, что какой-то священник подходил и делал то-то, но с небес раздался звук, как несущийся сильный ветер, и он наполнил весь дом, где они сидели. Вот как они его получили, так точно. Как несущийся сильный ветер, сходящий со славы, не с дороги и не от какой-то деноминации. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, видите? Ваше вероучение и деноминация загородили Бог до такой степени, что мы верим в тот и мы верим, что дни чудес прошли. Это лжепророк так говорит. Это лжепророк говорит вам, что вы можете пожать руки и получить Святого Духа. Это лжепророк говорит вам, ты получаешь Святого Духа в момент уверования. Это лжепророк говорит вам, тебя должны полить и окропить, а не крестить. Это лжепророк говорит вам креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа, хотя в Библии ни одно место Писания этого не подтверждает, верно? В Библии ни одно место Писания не говорит вам «так креститься», где кто-нибудь был бы так крещен только в имя Иисуса Христа, только ученики по Иоанну, и они должны были прийти и заново креститься в имя Господа Иисуса Христа, чтобы получить Святого Духа, верно? Это не учение иисусовцев. Я знаю учение иисусовцев. Это не то. Это именно учение Библии, верно? Но вот вам, пожалуйста, что вы с этим поделаете? Это же ваша мамочка. Это мамочка тех вероучений. Так вот, возьмите, загляните в Библию и скажите мне, где кого-либо окропляли? Методист, пресвитерианин, католик. Скажите мне, где в Библии был окроплен хоть один человек? Скажите мне, где в Библии хоть одного поливали для прощения греха? Припомните это. Вы можете это найти? Если да, то подойдите ко мне, и я пройдусь по этой улице с надписью на спине «Лжепророк, я заблуждался». Или найдите во всей Библии хоть одно место, где кто-либо был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, как были крещены 80% из вас. Найдите мне хоть одно место Писания, где кто-либо крестился таким образом, и я повешу себе на спину надпись «Лжепророк» и пройдусь с ним вот так по дороге. И покажите мне, где кто-либо был крещен в новой церкви, и ему не пришлось прийти и заново креститься в не только во имя Иисуса, но в имя Господа нашего Иисуса Христа. Это так. Проверьте, так это или нет. И вот что это? Она была матерью блудниц. Из-за чего она стала блудницей? Из-за чего она стала шлюхой? Из-за своего учения. Из-за чего они стали блудницей? Из-за ее учения. И по этой причине мы не относимся терпимо к их деноминациям и их догме. Мы остаемся чистыми по этой Библии. Я не знаю, насколько вы этим живете, но во всяком случае вы этому научены. Верно, это уже ваше дело. Я не могу заставить вас жить этим. Я могу только говорить вам истину. Вот почему мы не деноминация. Я не хотел бы, чтобы мы осквернялись и занимались такой вот чепухой, чтобы нам пришлось поддакивать какой-то догме. Я лучше буду в числе презренных Господних детей. Я лучше буду оставаться в чистоте и непорочности пред Словом и Богом. Стоять на этом и говорить: «На моей одежде нет ничьей крови». Вот почему мы остаемся в скине Бранхама. Вот почему мы не ассамблеи. Вот почему мы не единственники. Вот почему мы не иисусовцы. Вот почему мы не методисты. Вот почему мы не баптисты. Здесь просто небольшая скиния. У нас вообще нет никакой деноминации. Мы свободны во Христе. Вот почему мы остаемся так, как есть. И Бог благословил нас, и Бог помогает нам. Так вот, мы рассказываем вам, почему мы принимаем причастие. Мы рассказываем вам, почему мы не совершаем омовений ног. Почему мы не разрешаем членам принимать его, если мы знаем, что они во грехе. Вот почему в последние 2-3 недели я посещал одного члена за другим. Ведь у вас тоже были небольшие ссоры. Ходили тут, не хотели друг с другом разговаривать. Проезжали мимо друг друга и отворачивались. Стыд и позор вам, которые брали благословенную чашу Божью за вот этим алтарем и называетесь братьями и сестрами, а потом садитесь за телефон и сплетничаете друг о друге. Вы недостойны называться христианами, если вы такие. Точно? Лучше не трогайте в эти телефоны. Если вы не можете говорить о ком-нибудь хорошее, то вообще ничего не говорите. Запомните, вы будете отвечать пред Богом, если у вас такой дух. Вы знаете, что вы не правы пред Богом, если вы не чувствуете. Если человек заблуждается, идите к нему и примиритесь. Если вы не можете примириться, то возьмите кого-нибудь с собой. Неудивительно, что Бог не может воспитать свою церковь, потому что вы неправильно это делаете. Вместо того, чтобы садиться за телефон и болтать об этом, о происшедшем, создавать незаметный культ и прочее тому подобное, вместо того, чтобы заниматься этим, почему бы вам не поступить так, как говорится в Библии? Если какой-то брат овладеваем каким-то недостатком, то пойдите к нему и постарайтесь с ним примириться. Но ведь он мне это сделал. Мне не важно, что он сделал, все равно сходите к нему. Там не сказано, чтобы он пришел к вам. Вы пойдите к нему, если он не прав. Вы скажете, но ведь он был не прав, это он должен ко мне прийти. В Библии так не сказано. В Библии сказано, чтобы вы пошли к нему. Если он не прав, то вы пойдите к нему. А если он вас не послушает, тогда возьмите с собой кого-нибудь во свидетели. А потом, если он не признает этого свидетеля, тогда скажите, «Теперь я приведу твоего пастора». Тогда вы скажите ему так, «Я расскажу об этом церкви». И ровно через 30 дней, если вы, братья, не уладите это дело, вот этот брат готов примириться, а ты не хочешь. Если ты не уладишь все это в течение 30 дней, тогда что произойдет? Ты больше не будешь одним из нас. В Библии сказано, если он не послушает церковь, тогда да будет он для вас как язычник и мытарь. Вы видите, пока брат находится под этой защитой церкви, кровь Христа защищает его. Вот почему у нас церковь не продвигается так, как надо. Ну да, таково учение не баптистской церкви, точнее, этой скинии Бранхама. Вам бы только исполнять его. Видите, почему нельзя? Скажем, к примеру, вы видите здесь двух человек, скажем, меня и Лею. Ну, я возьму и скажу вам, но ведь он поступил неправильно со мной. Это не имеет никакого значения, я должен пойти к нему. Ведь он член этой церкви, он стал христианином, он принимает со мной причастие здесь у перегородки, и мы крестились в имя Господа Иисуса, жили праведно, как братья друг при другом. Затем нечто происходит. Это не человек. В 90% случаев этот дьявол встревает между людьми. Это не люди, это дьявол. И пока вы позволяете дьяволу это делать, вы причиняете вред своему брату, это так. Если что-то не в порядке со мной и с Лео, давайте возьмем и все уладим. И если вы что-нибудь такое видите, то именно вы обязаны подойти к нам и сказать, «Ребята, вы оба идите сюда, соберитесь, и мы все это приведем в порядок». Так вот, если он туда придет и получится так, что мы все же встретились, я говорю, «Ну, во-первых, мы не можем прийти к согласию». И вы приходите вот так в церковь. И причем, если вы ничего не будете предпринимать, кровь Иисуса Христа будет защищать нас обоих, понимаете? Но потом от этого рака зародится другой рак, от этого рака зародится другой рак, и все всюду заболеют, вся церковь. Тогда доходит до того, что приходишь в церковь, и стоит такой холод, что придется попросить уборщика позбивать ледышки, чтобы собрание могло зайти. Вы же знаете, что это правда. Такой холод. Кто-то рассиживается, знаете, и просто ничего не говорит. Ну, раньше мы были такими духовными. А что произошло? Вы шли хорошо, в чем же дело? Видите, ваш грех разделяет вас, и вы будете отвечать за это пред Богом, братья и сестры. Приведите все это в порядок. Со мной все в порядке, с Лео все в порядке, этот дьявол встрял между нами, верно? Уладьте это дело. Пойдите к нему, а если он не послушает, или я не послушаю, как бы то ни было, тогда расскажите об этом церкви. Если он в течение 30 дней не придет примириться с церковью, тогда он убирается из-под защиты Иисуса. Мы отпускаем его. Совершенно верно. Тогда увидите, что произойдет. Пусть тогда Бог займется воспитанием. Вы уже больше не вмешиваетесь. Вы сделали все, что могли. Тогда дайте его ненадолго Богу. Он предаст его дьяволу. Тогда он точно придет. Если нет, то ему жить осталось совсем недолго. Вы помните в Библии, что был один брат, который не хотел примириться с Богом? Кто из вас помнит тот случай? Он жил со своей мачехой, и они не могли его исправить. Павел сказал, «Предайте его дьяволу для измождения». Во 2 Коринфянам вы узнаете, что он исправился. Один брат, мой хороший друг. Я с удовольствием упомяну здесь его фамилию. Брат-проповедник. И этого брата-проповедника, его зовут брат Расмуссен. У многих из вас, служителей, сидящих здесь сегодня, его фамилия у вас на бумагах. Это тот междинаменационник из Чикаго. И смотрите, у него был сын-служитель. А он взял и женился на католичке, и с этого все и началось. И они собирались сделать одно, другое, третье, и чего только. Начались какие-то неприятности. И его папа подошел к нему и сказал, «Послушай, сынок, ты будешь примиряться?» Говорит, «Папа». Он обозвал их церковь, его отца, сборищем святых скакунов. Он сказал, «Послушай, ты собираешься уладить это дело с церковью?» Он ответил, «Папа, «Ты мой папа, и я не хочу иметь с тобой никаких проблем». «Ладно». Он пошел, взял одного из деканов и отправился к нему домой. Сказал, «Уэсли, я хочу с тобой поговорить». Спросил, «Ты собираешься уладить это дело с церковью?» А тот, огрызнувшись, дал ему такой грубый ответ. Сказал, «Запомни, Уэсли, я пастор этой церкви. Я твой папа, но я сделаю то, что Бог велит делать». «Я даю тебе 30 дней на то, чтобы примириться с церковью, иначе мы тебя отлучим от присутствия Божьего. Ты мой собственный сын, а это мой спаситель. Говорит, я люблю тебя, и ты знаешь, что я тебя люблю, Уэсли. Я прямо сейчас умер бы за тебя, но ты должен исправиться по Божьему слову, понимаете?» Он сказал, я пастырь этой паствы. То ли ты мой ребенок, или кем бы ты ни был, ты должен равняться на Божье слово. Если ты этого не сделаешь, тогда я не гожусь на его пастыря». «О, вот это пастор! Вот это мужчина, вы так не думаете? Вот это мужчина!» Он сказал это своему сыну и обидел его, сказал он. «Но говорит, что? Кого ты обидишь, человека или обидишь своего спасителя?» Так что, говорит он, «мы взяли и ушли», и говорит, «он не собирался ничего делать, и мы...» «Я рассказал церкви». Он сказал, «мой собственный сын, Уэсли, он отказывается меня слушать по этому делу. Он отказывается слушать диакона, и ты, брат такой-то, свидетель этому?» «Да, я». «Хорошо, ровно через 4 недели, в следующее воскресенье, в 8 часов». «Если он не уладит это дело с этой церковью, мы предадим Уэсли, моего сына, дьяволу, во измождение плоти. Его кровь, кровь Иисуса Христа, и эта церковь больше не будут его защищать». И тот вечер наступил, встал за кафедру и сказал, «У него есть еще 2 минуты». Время пришло, и он сказал, «Что касается моего сына, Уэсли Расмуссона, сказал этому собранию, «Пред тобою, всемогущий Бог, мы сделали все, что в наших силах, согласно твоим словам и указаниям, которые оставил нам твой сын, спаситель наш. Теперь мы, я вместе с этой церковью, предаю моего сына возьма дьяволу во измождение его плоти, чтобы его душа была спасена». Вот и все, что он сказал. Недели 2, может, и пару месяцев ничего не происходило. Как-то вечером этот Уэсли заболел, и когда он заболел, ему становилось все хуже и хуже. Он позвал врача, врач приехал и обследовал его. У него была температура 40 градусов, он не мог найти никакой причины этому. Просто становилось все хуже и хуже. Врач сказал, «Слушай, я не знаю, что с тобой произошло». Он не знал, что делать, сказал, «Мы пригласим специалиста». Пригласили специалиста, и туда приехал специалист. Его отвезли в больницу, обследовали его и все такое, и сказали, «Мне даже нечего вам сказать, этот парень, похоже, просто при смерти». Его жена стояла там и плакала, и все такое. И дети стояли вокруг кровати, везде вот так. Он сказал, «Он умирает, и все». Сказал, его пульс и дыхание постоянно ухудшаются. Тот сказал, «Позовите папу». «О, да! Вот как надо делать! То-то и оно! Позовите папу!» И его папа быстренько примчался к нему в ту больницу. Он сказал, «Папа, сейчас я не могу, но Бог слышит мои слова. Я все приведу в порядок, я все исправлю». «Да, точно!» «Так точно, брат мой!» И сразу же его дыхание стало приходить в норму. И в следующее воскресенье он стоял перед церковью. Он сказал, «Я согрешил пред Богом в присутствии этой церкви. Я отказывался слушаться слов пастора. Я отказывался слушаться диакона и сказал, «Я прошу эту церковь простить мне за причиненное мною зло». В таком духе. Сказал, «Бог пощадил мою жизнь. Уверяю вас, он сразу справился». «Да, вот что вы должны делать, понимаете? Видите, вы... Если вы только будете поступать по-божьему, понимаете? Вот видите, а мы делаем так, мы проводим собрание совета, и мы говорим, должны ли мы оставить... Я не говорю про эту скинию, но я имею в виду нас, протестантов. Мы собираем советы. Что вы думаете об Ивановых? Как вы думаете, что нам следует с ним делать? Я считаю, что у методистов он будет членом получше, чем у нас. Вот тебе на... Так нельзя! Вот почему мы не должны следовать их традициям. А нам еще надо пригласить какого-то епископа, помните, какого-нибудь, как его там называют, областного в этой пятидесятнической церкви. Областного пресвитера пригласить его, чтобы он посмотрел на поведение этого человека. В Библии нам говорится, что надо делать. Вот почему мы не возимся с их деноминациями, мы остаемся свободными от всего этого. Аминь. Не злитесь на меня, правда? Не делайте этого. Ладно, завтра вечером я, наверное, получу вопросы на засыпку, но мы так и есть, понимаете? Имейте в виду, знайте... Я скажу сейчас вот что. Те люди, которые здесь из разных деноминационных церквей, ваша деноминация. И, брат мой, я не говорю, что ты не христианин. Я не говорю, что в вашей деноминации нет 1000 милых христиан. Я хочу объяснить причину, почему мы не являемся деноминацией. Потому что я просто не пошел бы на это, никак нет. Я точно не пошел бы на это и не стал бы указывать вам, что делать. Если Бог призвал меня проповедовать Евангелие, тогда я буду проповедовать его так, как Бог велит мне это делать, именно так. Так, как написано в этой Библии. Если не буду на нее равняться, тогда это Бог будет судить меня за это. Но если я вижу, что приближается волк или приближается враг, а я их не предупрежу, тогда Бог спросит с меня. Но если я вас предупреждаю, тогда это уже ваше дело, понимаете? Запомните, в последние дни наступят времена опасные, люди будут самолюбивы, горды, надменные, богохульные. Видите, богохульники. А, это сборище идиотов. Дни чудес прошли, такого не бывает. Это тот самый лжепророк. Мы знаем, что наши женщины не глупее наших мужчин. Я с этим ни чуточки не спорю, но в Божьей Библии сказано не подпускать ее к кафедре. Для меня этого достаточно, понимаете, верно. Ладно, видите. И говорят, а в наших деноминациях тоже очень много замечательных людей, как и у вас там в Скине. Я вовсе не спорю, но Библия осуждает деноминации, верно? И так что я не говорю, что в вашей церкви нет замечательных членов. Это чудесно, это прекрасные люди. Замечательнейших людей я встречаю во всех их, среди католиков и всех. Во всех я встречаю прекрасных членов. Так вот, друзья, как мы преподнесем это, если Господь позволит на следующей паре уроков, может быть, я сообщу вам завтра утром, придется нам продолжать завтра вечером или нет, понимаете, чтобы закончить с этим. Мы стараемся это сделать, потому что я хочу подвести к определенному моменту. Если вы хотите кого-то с собой привести, то, пожалуйста, можете это сделать. Но имейте в виду, не надо уходить и просто пытаться найти недостаток. Вы приходите сюда и обращаясь только к моему собранию, понимаете? Я не учу этому за пределами моего собрания здесь, потому что это уже дело того человека. Это он пастырь той паствы, а я только... Пробел на ленте. Прямо назад в бытие. Проследите все это до конца, увидите, откуда все это. Так вот, мы вернемся к бытию, чтобы выяснить, почему же незаконорожденному ребенку нельзя было входить в собрание Господне на протяжении 14 поколений. Ведь нужно... Пройдет 400 лет, пока этот грех не искоренится. Мы выясним, как за неправедность родителей наказываются дети и те дети, что это началось в бытии и так далее. И тогда вы увидите, что... Проследите от самого начала. Что Бог прежде основания мира, когда еще не разорвался ни один атом, еще тогда, когда не существовало ни одного светового метеора, Бог знал каждое творение и все, что будет на земле. Разве кто-нибудь здесь? Вы не смогли бы объяснить, что слово, разобрать его и сказать, что означает слово «бесконечный»? Точно как настроить свой фотоаппарат на бесконечность, просто отсюда и дальше, вот и все, понимаете? Безграничный, и мы не можем ограниченным разумом уразуметь то, что может постичь безграничный разум, понимаете? Мы не можем этого сделать, вы не сможете этого сделать, понимаете? Но если вы только будете внимательны, будете пребывать в духе, то вы почувствуете это издалека, а потом вернете сюда к Писанию и увидите, понимаете, что задолго до того, как было положено основание земли, так вот, в Библии сказано, что Иисус Христос был Агнцем Божьим. Теперь слушайте очень внимательно, ведь некоторых из вас завтра не будет, и вы не услышите концовку. В Библии сказано, что Иисус Христос был Агнцем Божьим, закланным от основания мира. Верно? Когда Он был заклан? От основания. То есть, прежде чем Земля, раз она создана из множества расщепленных атомов, оторвалась от Солнца, до того, значит, прежде чем самый первый атом разорвался на Солнце, если это был метеор от Солнца, а это 100 миллиардов триллионов, триллионов, триллионов лет назад, когда еще не было ни одного светового метеора, Христос был заклан. Когда великий Божий разум что-то конкретно решает, это законченное дело. Когда Бог сказал «Да будет», это уже завершено. Даже если бы на это ушло 100 миллиардов лет, это уже завершено. Как только он это высказал, и когда Агнец был заклан от основания мира, в той же Библии тот же Дух написал и сказал, «Наши имена были внесены в книгу жизни Агнца до основания мира». Так что тот человек, который написал песню «Во славе записали новое имя», у него были благие намерения, но это не по Писанию, понимаете, то имя было записано во славе, когда земля, еще до образования земли. Когда Агнец был заклан, наши имена были внесены в книгу жизни Агнца. Дайте-ка я покажу вам одно небольшое местописание. Вы потерпите еще одну минутку? Просто мне сейчас оно вспомнилось. Думаю, что смогу сразу его открыть. Я не уверен. Вот, извините, что держу вас так долго, но я говорил вам, что будем до полуночи, а еще не так поздно. Но мне просто хочется это затронуть, только одно местописание об этом. Откройте сейчас со мной послание к римлянам. И я хочу, чтобы вы прочитали это со мной. Так, посмотрим. Римлянам, если я это найду, примерно вот здесь. Так, давайте откроем Римлянам 8 и... И давайте начнем с 28 стиха, 8 главы к Римлянам. И я хочу, чтобы вы сейчас со мной прочитали это в молитве. Послушайте, что именно Бог тут сказал. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал...» Это дает вам... Вы читайте вместе со мной. «Ибо Он ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Хорошо. Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. От основания мира, когда Бог посмотрел вниз, так вот, Бог не ведет свое дело так, что сказал бы, «Так, я буду... Ой, а что теперь будем делать?» Понимаете? Ничто. Запомните, неправедность, грех — это извращенная праведность. Дьявол не способен творить. Все до единого это понимают. Таково учение этой церкви. Дьявол не способен творить. Он может извратить то, что сотворил Бог. А что такое извращение? Смотрите. Похоже, большинство из вас взрослые. Послушайте, вот что. Мы женатые люди. И вы, женатые мужчины и замужние женщины, можете жить вместе как муж и жена. И эти женщины все равно, что никогда и... Они девственницы, если только вы жили со своим мужем. Это так. Так вот, это законно и позволительно, и с этим все в порядке, это установлено Богом. Другая женщина может совершить тот же самый акт, что и ваша жена. С одной из них вы праведны в очах Божьих, но тот же самый акт с другой женщиной, и вы осуждены пред Богом на смерть. Что это? Извращенная праведность, понимаете? Извращенная праведность. Так вот, дьявол не может творить, но он извращает то, что Бог уже сотворил. Что такое ложь? Извращенная правда. Кто-то сказал, «О, смотрите, это было в субботу в 9 часов вечера». Ну да, Билл Бранхам был в Джефферсонвилле. Правильно. В баре Энсов пьяный. Ложь. В чем было дело? В Джефферсонвилле я был, это правда. Это праведность, извращенная в ложь. Понимаете, что я имею в виду? Видите, ложь извращает правду, то есть сказанное о том, где я находился. Так вот, если бы сказали, проповедовал в церкви, правильно? Это праведность. Он сказал правду. А выпивал в таверне — ложь, извращенная, понимаете? Искаженная правда. Понимаете, что я имею в виду? Любая неправедность является извращенной праведностью. Смерть — что это? Извращенная жизнь. Болезнь — извращенное здоровье. Вам полагается быть крепким, сильным мужчиной. Хорошо. Если вы больны, что это? Извращено ваше здоровье, понимаете? Вот и весь сказ. Что это? Раньше вы были молодыми, красивыми женщинами, сильными, красивыми мужчинами, а теперь вы покрываетесь морщинами, стареете. Что это? Извращенная жизнь, понимаете? Возвращающаяся снова по кругу, понимаете? И она должна вернуться назад, благословенное имя Господне. Бог обещал вернуть ее, и точно так же, как она, если она есть, мы же знаем, что она есть. Поэтому так же точно, как и то, что она есть, Бог вернет ее обратно. Он обещал и поклялся, что сделает это. Вот кто дает ее. Так вот, как... Какими мы должны быть людьми? Так вот, заметьте, как все это происходит. Кого Он предузнал, тех Он призвал. Кого Он призвал, тех Он оправдал. Когда? До основания мира, еще до образования земли. Так вот, если бы мы взяли это место Писания и по-настоящему закрепили его, то у нас ушло бы на это много часов, но не хотелось бы этого делать. Но вся вот эта неправедность, это праведность, извращенная в неправедность. Вот что делает дьявол. Так вот, когда у вас наступает возраст ответственности, и вы знаете добро и зло, вы должны отворачиваться от зла, потому что вы родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир с ложью на устах. То есть вы на самом деле родились от полового влечения, и потом вы должны родиться заново для того, чтобы получить новое рождение, чтобы войти на небеса. Ведь такое рождение, которое у вас здесь... Видите, как глубоко в этом заблуждаются свидетели Иеговы, считая, что новое рождение — это воскресение тела. Вы видите, так не может быть, понимаете? Должно быть что-то. Вы в промежутке времени, и вечным является только что-то такое, что не имело ни начала, ни конца. У всего вечного никогда не было начала и никогда не будет конца, понимаете? Так что если вы часть Бога, то тот Дух, который в вас никогда не имел начала и никогда не будет иметь конца, и вы вечны, как и тот Дух, который вас, понимаете, как любовь Агапа, потом опускается до любви Филио, а потом ниже до похотливой любви. Она опускается постоянно все ниже и ниже, продолжая извращаться до тех пор, пока не становится сплошным скоплением чего? Одной грязи. Иисус не мог иначе, как только спуститься по той же лестнице сюда вниз, чтобы поднять и снова вернуть к наивысшей форме из низшей формы, из смерти в жизнь, из болезни в здоровье, из неправедности в праведность. Понимаете? Он перешел из наивысшего в низшее, чтобы привести низшее к наивысшему. Он стал мной, чтобы я мог по Его благодати стать им, наследником престола во славе. Понимаете, что я имею в виду? Вот такие дела. Теперь смотрите. Еще задолго до того, как эта земля зародилась в тех атомах, в далеком прошлом, когда Бог увидел, что будет происходить, уже тогда Он увидел вас, Он увидел меня, Он увидел каждую блоху, каждую муху, каждую лягушку, каждую мошку, все, что будет на земле. Он увидел уже тогда, конечно же. Так вот, Он не говорил: «Я пошлю моего сына, чтобы он умер, и, может быть, кто-нибудь жалится над ним, и это будет такое жалкое зрелище, что наверняка кто-нибудь да спасется». Он предузнал, кто будет спасен, так точно. Он сказал: «Исава я ненавижу, а Иакова я люблю», когда еще ни один из них не имел возможности доказать, какими они были, потому что он знал, какими они были. Он знал, он знает все. Он знал, что вы будете делать еще до вашего рождения или когда образовалась земля. Теперь смотрите. Как вам известно, я стрелок, я люблю ружья. И одна женщина из Техаса, по-моему, из Техаса, купила мне Свифт. Свифт 22-го калибра. Мне всегда хотелось такое иметь. Я хочу его изучить. Это самое мощное огнестрельное ружьецо. Пуля 22-го калибра, 3-граммовая пуля. Его можно заряжать вручную. Так вот, на заводе говорят: не делайте этого, это слишком опасно. Но эту пулю можно вручную зарядить так, что она полетит 1,5 км в секунду и при этом ровно удержать ее траекторию. 1,5 км в секунду. Это же мили в секунду. Другими словами, в 200 метрах сидит ястреб. Ты стреляешь в ястреба и видишь, как летят перья еще до отдачи ружья, понимаете это? Но если вы возьмете и плоской частью зубочистки зачерпнете пороха и всыплете туда еще вот столько, ровно столько, сколько у вас поместится на зубочистке, и выстрелите в сурка, сидящего в конце вот этого здания, то он просто будет сидеть и смотреть на вас. В чем дело? Пуля распадается, она летит очень быстро, и можно протянуть между двумя этими точками простыню, и вы увидите, что на простыню не попадет даже ни одной крупинки. Она просто возвращается в изначальное состояние не в пепел, вулканический пепел, но еще дальше она возвращается в первоначальные кислоты, из которых состоит медь и свинец, находящиеся там. Она возвращается в то состояние, какое было 100 миллиардов лет назад. Итак, вот маленькая пуля, 3-граммовая пуля, которую я держу в руке. А через секунду она вернется в то состояние, в каком она была 100 миллионов лет назад. И если бы Земля просуществовала еще каких-нибудь 100 миллионов лет, то из этого опять можно было бы сделать пулю, можно было бы вернуть в это же состояние, потому что это превратилось бы в медь. Теперь посмотрите, что совершил Бог, и тогда вы полюбите Его. Потом поедете домой и утром подольше поспите, и вы полюбите Его еще больше, чем раньше. Так вот, Бог является подрядчиком. Кто из вас это знает? Он строитель, хорошо. Слушайте очень внимательно. Так вот, Бог еще тогда, когда говорят: «Сейчас мы возьмем понятие хронологов». Бог 100 миллиардов лет назад, когда Он собирался создать Землю, Он взялся за дело, у Него в мыслях был замысел. Теперь вы скажете: «Брат Бранхам, раз Он такой великий, то как же Он позволил дьяволу создать грех?» Ну, Он знал даже еще до сотворения дьявола, что тот будет дьяволом. Слава! Вот теперь я благоговею. О, вот это да! Он знал до сотворения дьявола, что тот будет дьяволом. Теперь вы спросите: «Как насчет этого?» Вы скажете: почему же он допустил, что тот стал дьяволом? Чтобы доказать, что он Бог. Вот почему он это допустил. Почему вообще появился неправедник? Почему? Кто был первым, спаситель или грешник? Кто был первым? Спаситель. Кто был первым, исцелитель или больной человек? Почему было допущено, чтобы появился грешник? Потому что его атрибуты — это спаситель. Если бы никогда не было грешника, то его никогда не познали бы как Спасителя. Аллилуйя! Он может сделать так, чтобы все служило во славу Его. Может ли горшечник сказать? Вернее, может ли горшок сказать горшечнику: «Зачем ты сделал меня таким?» Кто накружали? У кого глина? В чьих она руках? Павел сказал: «О, безрассудный человек, разве он не сказал, что он поставил фараона с этой самой целью?» Конечно, он это знал. Еще до существования Земли он знал, кто кем будет. И он допустил грех, чтобы быть спасителем. Он допустил болезнь, чтобы быть исцелителем. Он допустил ненависть, чтобы быть любовью. Конечно же, он Бог, и таковы его атрибуты. И он должен на чем-то проявить свои атрибуты. Как бы вы узнали, что есть ночь? Как бы вы вообще что-нибудь узнали, Если бы был только дневной свет, то как бы вы узнали, когда ночь? Есть ночь, чтобы доказать дневной свет. Конечно же, аминь. Вы видите, что он сделал? Но когда он был еще тогда, до основания мира, прежде чем он взял это старое солнце и вращал его вокруг этой старой звезды, на которой мы сейчас живем, эту землю, и он формировал ее здесь около солнца и окутывал ее солнцем, скажем, вот здесь солнце, он формирует ее с этой стороны и дает ей повисеть так 100 миллиардов лет. Что он создавал? Газы. Он переместил в эту сторону, он создавал еще что-нибудь. Что он тогда создавал? Потаж. Он переместил ее в эту сторону. И что он здесь делал? Создавал кальций. Что он делал? Он создавал нас с вами. Что он делал? Как подрядчик, раскладывая все брусья тонкого сечения и крупного сечения, опалубку, внешнюю обшивку, он точно знал, сколько он построит зданий. И мы созданы из 16 элементов земли, и он создавал всех нас и раскладывал нас там еще до появления земли. И он, может, она была в то время продолговата, я не знаю, какой она была. Для чего он создавал золото, медь, латунь и воду, и все эти вещи? Он подрядчик. Он раз... строитель. Он все там раскладывал, все заготовил по размерам. Когда он все это создал, было одно сплошное сильное вулканическое извержение. Он позволил, чтобы эти вулканические извержения продолжали 100 миллионов лет, чтобы создать сколько-то кальция. Что это? Это часть вас. И тогда, когда на этой земле еще не было ни капельки жизни, здесь уже залегали наши тела. Аллилуйя! Еще до того, как на земле появилась хоть одна капля влаги, мы уже залегали здесь. Когда Адам прохаживался по Эдемскому саду, я залегал здесь. Аминь. Так точно? О, слава! Когда херувимы, утренние звезды пели вместе, и сыны Божии восклицали от радости, я залегал здесь. Просто ожидая, когда придет дыхание жизни. Я был здесь. Он создал меня здесь. Мое тело здесь залегало. Так точно? Иначе откуда оно взялось? А? Как оно сюда попало? Бог его сюда положил, Бог его создал. Мы сделаны из 16 элементов. Нефти, поташа и космического света, и всего прочего. Видите, мы здесь залегали. Затем что произошло? Затем Бог сказал Святому Духу, мы просто покажем в символическом виде. Теперь ты пойди и начни выражать земле любовь, потому что я любовь, и я тебя породил, так что пойди и вырази земле любовь. И этот великий Святой Дух, представим себе, направился туда. Это просто воображаем. Так не было. Конечно, Святой Дух и Бог — это одна и та же цель. Одна и та же цель. Личность, прошу прощения. И представим, что Он распростер свои крылья вокруг земли. Он начал вынашивать. Что значит вынашивать? Как курица своих цыплят воркует, выражает любовь. Ко-ко-ко. О, жизнь! Появись! Воскликнул он. Он оглянулся. Я хочу, чтобы на этой земле было красиво. Явись, свет! Святой Дух начал носиться. И когда он это сделал, я смотрю, оттуда с холма ручьем стекает кальций, оттуда прямо льется и смешивается с поташом. Что из этого образуется? Жизнь, появись! И пасхальный цветочек высунул головку из-под камня. Иди сюда, отец, глянь-ка на это. Выглядит неплохо, вынашивай дальше. Он вынашивал цветы, он вывел всю растительность, он вывел животную жизнь. Птицы вылетали с праха. Через какое-то время появились мужчина и женщина, появился человек. А человек был и мужчиной, и женщиной. Только не гермафродитом, просто в нем был женственный дух. Если взять очень изнеженного мужчину, с ним может быть все в порядке, хорошо уравновешенный, но что-то не то. И если взять женщину, которой... нравится обрезать свои волосы и носить комбинезон, выходить в таком виде, ей-богу, слухай сюда. Что-то не в порядке. У женщины женственный дух, а мужчина мужественный. Мы это знаем, и вы это знаете. Разве женщина выглядит нормально, если она пытается вести себя как мужчина? Я однажды сидел, я был здесь егерем, и я сидел в автобусе, ехал и похлопал женщину рукой по ноге, разговаривая с ней, сам не зная, что это оказывается женщина. Она была в такой кепке сварщика, и вот такие здоровенные защитные очки. Я сидел там рядом, она рассказывала один какой-то случай. Она сказала, знаешь, говорит, вчера вечером, и на вид такая грубая, что дальше некуда, курила сигарету. Она сказала, вчера вечером, представь, один мужик поскользнулся там на верхотуре. Как закричит, а! Да как покатился вниз, говорит, мне никогда в жизни не было так смешно. А я смеялся, знаете, вот так, я говорю, ну и ну, вот это номер, а! Сидел там и разговаривал вот так, а она потом взяла и сняла эту штуковину, потрясла головой, а у нее там была копна волос, оказывается, это женщина. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко, я говорю, вы что, женщина? Она говорит, ну, конечно. Я говорю, прошу прощения. Я никогда такого не видел. Это правда? На днях я увидел вывеску, которая чуть ли не привела меня в восторг. Там была большая вывеска, написано «Женщины, готовьтесь, для вас есть одежда». Я подумал, хвала Богу за это, видите? Но потом оказалось, что это просто какая-то одежда, которую уже и раньше выпускали, знаете? Я-то думал, что они на самом деле собирались одеться. Я в самом деле так думал. Написано «Женщины, готовьтесь, для вас есть одежда». Я говорю, хвала Богу за них, отлично это. Я очень благодарен за это Господу. Но видите, оказалось, что просто одежда, которую уже произвели раньше, я что-то... Иначе было бы не характерно для нашей страны, правда? Ну ладно. Когда появился Адам, Адам потом выглядел одиноким. Поэтому он вынул ребро из его бока и создал для него Еву, побочный продукт. И он создал, он вынул из Адама женственный дух и поместил его в женщину, дух любви, женственный, добрый, нежный. А мужественный дух он оставил в Адаме. Так вот, если это как-то иначе, значит, где-то есть извращение. Вот, и тогда они двое были одно. Итак, давайте разыграем небольшую драму, а потом закончим. Вот появляется, вот Адам берет Еву под руку, и они идут на прогулку. Мне очень нравится эта история. И они гуляют, знаете, и Ева говорит, «О, дорогой, ты хочешь сказать, что ты...» «Да, я его назвал». «А как ты его назвал?» «Это называется конь». «Угу». «А что это?» «Это корова». «Угу». «Ты это тоже назвал?» «Да». «А как ты называешь вот этих?» «Они сидят там, прижавшись головками друг к другу». «Это попугайчики-неразлучники». «А, понятно, ясно». «И так дальше». «А что вот это такое?» «Я называю это так, и вот этого». «А, понятно, угу». «Красиво». «И рыкает лев». «А как ты назвал его?» «Это лев». «А это кто?» «Тигр». «И о, как...» «А, понятно». «Как котята, знаете, ходят и мяукают». И так через некоторое время она оглядывается, она говорит, «Дорогой, посмотри туда, солнце заходит. Пора идти в церковь». Знаете, почему-то, когда заходит солнце, хочется поклоняться. Если вы не идете в тот вечер в церковь, то вам хочется зайти в комнату, почитать Библию. Кому из вас нравится так делать? Уединяться. Видите, в человеке это просто заложено, вы должны так делать. Пора идти в церковь. Они не говорили, погоди-ка минутку, ведь Ивановы принадлежат к ассамблеям, а мы принадлежим... Нет, тогда вообще ничего такого не было, так что они сразу пошли. У них не было церкви, удобного сиденья, чтобы вот так присесть. Они просто приходили в большущий лесной собор и преклоняли колени. А там в кустах нависал этот орел, понимаете? Мне слышится, как раздается голос и говорит, «Хорошо ли мои дети провели сегодня время на земле, которую Господь Бог твой дал тебе?» «Да, Господи, мы сегодня отлично провели время. Правда, дорогая?» «Да, да, дорогой, отлично. Господь, мы очень благодарны тебе. Теперь я укладываюсь спать». Видите? И он вытягивает свою большую руку, и она ложится ему на руку, и он укладывает тигра и льва, и всех спать в полном спокойствии. И вот Бог спускается, и он приводит с собой целую группу ангелов. Гавриила, его небесное творение. И вот они спускаются, и очень тихо на цепочках заходят в спальню. Понимаете? Оглядываются. Гавриил сказал, «Иди сюда, отец, иди сюда, посмотри-ка, вот он, вот здесь лежат твои дети». «Кто из вас здесь подходили к кроватке, вы, матери, вместе с папой, и смотрели на сыночка, на дочку, и вы друг другу просто напоминали, разве он не похож на тебя в том или в этом? Вы когда-нибудь так делали? Еще бы, много раз я иду и говорю Меди, говорю об Иосифе, она скажет, «Билл, у него высокий лоб, как у тебя». «Да, но Меда, у него большие глаза, как у тебя». «Почему? Он часть нашего он плод нашего союза». Так вот. И отец сказал, может сказать об этом так же, сказал, «Знаешь?» А Гавриил сказал, «Знаешь, он выглядит точь-в-точь, как ты. Именно так выглядит Бог. Посмотрите на себя, именно так выглядит Бог. Он выглядит, как вы. Вы его отпрыск. Кто из вас это знает, видите? Теперь смотрите. Какая у нас низшая форма жизни? Лягушка. Какая наивысшая форма жизни? Человек. Конечно, а что такое наивысшая форма? Из низшего продолжала подниматься все выше и выше. От лягушки в одно, потом в другое, в птицу и в... Ну и так далее. Высшей формы жизни пока не появилась наивысшая форма из всех появившихся. Тогда она была создана по образу Бога. Вот вам, пожалуйста. А женщина была создана не по образу Бога, а по образу мужчины, понимаете? Итак, вот они лежат, и Бог смотрит на них и говорит, «Да, они такие прелестные. Что это было такое, брат? Им никогда не пришлось бы умирать. Это была самая первая горсть кальция, первый поташ, и все с этого и началось. Как это прекрасно, правда? Но пришел грех и испортил всю картину. Так вот, Бог... Что Бог позволил ему сделать? Почему он допустил его? Как мы только что говорили, он допустил его с тем, чтобы доказать, что он спаситель. Он это сделал. Он допустил болезнь, чтобы доказать, что он исцелитель. Он допустил смерть, чтобы доказать, что он жизнь. Понимаете? Он допустил все эти плохие вещи, чтобы доказать, что он хороший, каким он и является мы. Тут история об искуплении еще не так запоешь. Брат мой, когда придет Иисус, эта церковь будет стоять там, на краю этой земли, и петь истории искупления, а ангелы склонят головы и не будут знать, о чем идет речь. Ведь они никогда не были погибшими. Они не знают, что мы пережили. Мы знаем, что такое быть потерянным и быть найденным. Ох, как мы будем кричать Ему хвалу! Для них Он не Спаситель. Им никогда не надо было спасаться. Для них Он не был Исцелителем. Нет! Слава! Для них Он не... Он не является жизнью. Конечно, нет. Они не были мертвы во грехе и преступлениях. А мы были, но мы ожили. Вот так-то. Что же мы скажем, сняв свои венцы? О, ты достопочтенный такой-то! Нет, 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 нет. Вся слава Ему, вот так. Вот вам, пожалуйста. Тогда мы расскажем, как мы победили в Нем. Вскоре мы намного лучше все поймем. Тогда при этом, что тогда произошло? Разве Бог тогда сразу сказал, ну, я возьму и просто-напросто уничтожу весь мой поташ и кальций, все испортили? Нет, нет, Он знал, что так будет. Так вот, итак, если Святой Дух создал меня таким, какой я есть, а я ем пищу и вкладываю в свое тело и вырос таким, какой я сейчас, однако я был создан в определенном обличии. Каждая картина, которую видел Бог до основания мира, материализуется, понимаете? Оно вышло из женщины, как Он это и обещал, а в следующий раз оно исходит от Бога. В тот раз оно появилось через женщину, а в этот раз через мужчину, понимаете? В тот раз появилось из-за полового влечения, а в этот раз оно появляется через изреченное Слово Божье, понимаете? И тогда... Так вот, мне ничто не может навредить. Никак нет. Ничто не может нам навредить. Павел сказал, не то, что происходит в настоящем, ни болезнь, ни смерть, ничто не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе. Вообще, ничто не может нас отлучить. Как я рассказывал одну небольшую историю, у меня осталось, наверное, 5 волосинок, и я полностью облысею. Я тут недавно расчесывал этих несколько волосинок, а моя жена говорит, «Билли, ты почти лысый». Я говорю, но я ни одного из них не потерял. Она спросила, где же они? Я ответил, где они были до того, как они появились у меня, видите? Там, где они были до того, как появились у меня. Так вот, в одно время, 100 лет назад, этих волос вообще не было. Но они были здесь в прахе, верно? Затем, 50 лет назад, они начали появляться у меня на голове. Они появились из чего? Из праха. А теперь они возвращаются туда, где они и были. Верно? Их не было. Потом они появились, а теперь их нет. Что это? Кто сделал их такими, какие они есть? Бог. Именно Он. Он нарисовал картину. Сказал, вот каким я хочу его видеть. О, смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? В один прекрасный день вы меня, может, здесь похороните. Я не знаю, но брат мой... Я не буду мертв, я вам точно говорю. Никак нет. О, мы взойдем, аллилуйя, в небеса. Славным утром воскресенья Бог разрушит цепи тления. Мы взойдем, аллилуйя, в небеса. Ничто не помешает мне воскреснуть. Во всем аду не хватит бесов, чтобы помешать мне воскреснуть. Нигде никого не хватит, чтобы помешать мне воскреснуть. У меня есть обетование Божие. Я имею Святого Духа, я имею Зои, вечную жизнь Бога, почивающую здесь внутри. Эта старая туша взята оттуда, и Бог выносил меня из земли. И если тот, кто выносил меня из земли... Когда я стал взрослым, каждый раз, когда я слышал церковный колокол, нечто говорило ко мне, тихий-тихий голос. Ангел проговорил из куста, сказав, «Никогда не пей и не кури, у меня есть для тебя труд. Не оскверняй своего тела и не гуляй с женщинами и так далее. У меня есть для тебя задание, когда ты повзрослеешь». «Кто ты?» «Кто ты?» «Позже ты больше узнаешь об этом. Прошло время, и он является. Он нависает там при крещении. Он показывает себя. Он являет себя. Он отвечает. Я вижу, как он стоит там, повсюду, со всех сторон. Как же вы?» «Если он сделал меня таким, какой я есть, на что у меня вообще не было выбора? Я же не говорил в далеком прошлом. Так, Чарли Бранхам, женись на Элли Харви и роди меня из земли». «Никак нет. У меня вообще не было никакого выбора. Бог это сделал». И если Он сделал меня таким, какой я есть, без выбора, то тем более, когда этот Святой Дух начинает парить надо мной, и я говорю, «Да, Господи, Ты мой Создатель, я люблю Тебя, и я принимаю Тебя как моего Спасителя. Как же Вы удержите меня в прахе? Это просто невозможно, брат, это просто невозможно». Бог ни одного кусочка кальция или поташа или еще чего-нибудь не образовал впустую. Все, кого Отец дал мне до основания мира, придут ко мне. Мне хочется восклицать честное слово. все, кого Отец дал мне, придут ко мне, и ни один из них не погибнет, но я воскрешу их при воскресении». Я слышал его зов, когда я пришел к нему. Как же меня смогут удержать в земном прахе? Никакие гробовщики на свете, сколько бы они ни хлопали над моим лицом лопаты, все равно не удержат меня в прахе земном. Однажды я воскресну и встану по его подобию, омытый в его крови, рожден от его духа. Аллилуйя. Забирайте себе все деноминации, какие угодно. Я выбираю Иисуса. Аминь. Ко мне пришел страховщик Уилбер Снайдер, мой хороший друг. Он сказал: «Билли, я хочу продать тебе страховой полис». Я сказал: «Он у меня уже есть». Моя жена оглянулась, как будто говоря: «Ты чего обманываешь, а?» Говорит: «У тебя есть страховка?» Я говорю: «Так точно». Спросил: «От какой она компании? Какая она?» Я ответил: «Страховка блаженства, мой Иисус». О, этот славный небесный союз! Божий наследник! Им я спасен, кровью очищен, духом рожден. Он сказал: «Билли, это отлично, но по ней тебя не положат на кладбище». Я говорю: «Она меня выведет оттуда». Аллилуйя! Я не волнуюсь о том, как туда попасть. Главное — выбраться оттуда. Так что у меня есть страховка, говорящая мне: «Я подниму все, кого Отец дал мне, мои. Неважно, что делал мой папа, что делала моя мама, что было еще у кого. Все, кого Отец даст мне, придут ко мне, и никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его». Аллилуйя! Почему он их знал? Я предузнал их до основания мира. Когда я заклал Агнца, я заклал его вместе с ним. Аминь. Я предопределил церковь. У кого предопределение? У церкви. Как войти в церковь? Одним духом. Мы все крестились в одно тело. Он знал до основания мира, что мы там будем. А кого он предузнал, тех он и призвал. Кого он призвал, тех он и оправдал. Кого он оправдал, тех он уже прославил. В Божьих книгах он уже сказал, что он встретится со мной именно там. Никакие бесы зада не смогут их удержать в каком-то другом месте и помешать им прийти именно туда, потому что Бог уже так сказал, и на этом точка. Если за 100 миллиардов лет до образования Земли утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости еще прежде основания мира, понимаете, прежде основания, и те ангелы, и все были счастливы, восклицали об этом еще прежде основания мира, то как же дьявол удержит меня в прахе земном? Это просто невозможно. Брат собрания говорит: «Слава Господу». Ты прав. Так, посмотрим. У меня тут показывает время, как у демократов. Сейчас не без 20 минут 11, а только без 20 минут 10. Правильно, брат Вудс? Брат Вуд говорит: «Да». Правильно, без 20 минут 10. Все счастливы? Да, туда стремлюсь я душой. Туда стремлюсь я душой. На небесах мой светлый дом. Туда стремлюсь я душой. Да, туда стремлюсь я душой. Туда стремлюсь я душой. На небесах мой светлый дом. Туда стремлюсь я душой. Вам нравятся такие старые песни? Раньше мы пели старую песню. Там было как-то так: «Он любовь являет, яркая звезда озаряет». Какая это, сестра Герти? Подождите, как? Какая это, брат Невилл? Понимаете, как-то так: «Он любовь являет, утро яркая звезда душу озаряет». Брат Невилл напевает этот куплет и говорит: «Это крест Христа». Да, у креста. Дай нам для нее аккорд, сестра. Это крест Христа. Подойди сюда, брат Невилл. О, я их люблю. Кто из вас любит эти старые вдохновленные песни? Забирайте себе все свои скакания, буги-вуги, какие угодно, а я хочу эту. Именно здесь мне любовь являет. Вот так, хорошо. Теперь нежно. У креста Иисус с тобой. Рядом пребываю. Благодать здесь бьет струей, даром исцеляя. Крест Христа, крест Христа стал моею славою. Отдохну я от труда лишь за переправой. О, как прекрасно! Только подумайте, а что если бы не было Спасителя? Что если бы у нас не было этого Слова? Что если бы Он не призвал вас? Что если бы Он не предузнал вас, и вы были бы сегодня там в миру, как все остальные? Вы любите Его? О, вот это да! Не забудьте про служение утром, 9:30. Крест Христа. Крест Христа стал моею славой. Отдохну я от труда лишь теперь дайте нам аккорд «Место у источника». Это старая добрая песня. Есть там у источника место. Кто из вас ее знает? Место, да, место есть. Место у источника, я. И когда будете ее сейчас петь, тихонечко протяните руку и пожмите руку брату около вас. Знаете, сейчас есть место для всех методистов, есть место для баптистов, есть место для пятидесятников. Сейчас есть место у источника для всех нас. Кто из вас знает эту старую песню? О, конечно, вы знаете. Некоторые из вас усторожило. Это добрая, старая, кентуккийская песня. Место. Пожмите руки. Да, место есть. Есть там у источника место. Место. Да, место есть. Есть место там и для тебя. О, место. Место полно. Есть там у источника место. О, место. Да, место есть. Есть место там и для тебя. У меня есть для вас небольшой сюрприз. Все самые последние проповеди и книги и остальное будут продаваться в другом конце церкви на следующей неделе на собраниях. Пленки и остальное, и все в красивой литературной форме. Там в самом конце в одной из комнат будет стол. И литература, самые последние проповеди и некоторые замечательные труды, которые издавались изначально только в новых книгах, в новом издании, все это будет выставлено и в конце здания в следующую среду вечером. И мы собираемся замечательно провести время в Господе. Приходите с молитвой, позвоните больным и страждущим, напишите им письмо, пригласите их сюда, и мы просто... Бог будет двигаться могущественно. И мы знаем, что Он это сделает. Так вот, я посетил всех, кого только знал, у кого было что-то неладное. Если еще что-то не в порядке, то запомните, я говорил вам давным-давно, что мы все это исправим. И я осознаю, что вы знаете, что здесь совсем не такой дух, какой был раньше, видите? Верно, видите, это так. Больше не позволяйте, чтобы он уходил. Я заповедую вам пред Иисусом Христом, не позволяйте ему уйти. Так здесь и держитесь, понимаете? Просто старайтесь, чтобы все оставалось гладко, и двигайтесь вперед. Вы братья и сестры. Это не твой брат или сестра делает что-то неправильно, а этот дух дьявола встревает, понимаете? Он влезает. И просто относитесь с сожалением к брату или к сестре и знайте, что это сатана встревает. Если у вас какая-то к этому неприязнь, то скорее избавьтесь от нее, понимаете? Потому что она вас разъест. Да, точно. Так что держитесь от этого подальше. Просто имейте в виду. Место. Место полно. Есть место для методистов, место для баптистов, место для пресвитериан. Есть место для всех. Место, да, место есть. Есть место там и для тебя. Кто из вас помнит еще нашу старую песню на расхождение? Имя Иисуса ныне, ты возьми дитя скорбей и неси земной долине, он даст мир душе твоей. Жаль, что ты не можешь остаться с нами, брат Джеффрис, вы, сестра Джеффрис и ребята, и все они. И потом... Это имя величаем, мы к ногам его падем. О, вот это да! И на небе венчаем, возгласим его царем. Имя ты возьми святое, как защиту ныне вновь. О, если враг приближается, повторяй то имя вновь. О, я это люблю, а вы? Это чудное имя Иисуса. Итак, давайте сейчас встанем и споем, хорошо? Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей. И неси. Брат Бранхам разговаривает с братом Невиллом. Сладко мне, радость здесь и выше не. Имя то, о, имя то, сладко мне, радость здесь и выше не. А сейчас немножко по-другому. Давайте сейчас просто склоним головы и тихонечко давайте поднимем одну руку, споем. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его царем. Имя то. Сладко мне, радость здесь и выше не. Да, имя то. Сладко мне, радость здесь и выше не. Не поднимая голову, мы напоем. Конец проповеди.